Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Продолжаем работать в прямом эфире. Давайте сразу телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-ок +7 925 48 94 8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Мы здесь публикуем исключительно только проверенную информацию. Сейчас ее очень много, поэтому вам же на самом деле облегчаем жизнь, чтобы не запутаться, чтобы мозги, как говорится, не кипели от такого огромного массива новостей. Заходите в наш телеграм-канал, подписывайтесь на него, и здесь все у нас четко. Мы за этим следим и так серьезно к этому ко всему очень подходим. Но, значит, здесь у нас еще и началась трансляция нашей с вами программы, она началась еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже началась. Сколько человек уже подключилось к нашей трансляции на Ютубе?
1157.
1157, давайте, друзья, подключаемся активнее. Ну и несмотря на все, что происходит, несмотря на трагедию, которая у нас случилась, все равно проведем нашу с вами традиционную перекличку. Ну, поехали. Бобруйск, Белоруссия, скорбит, Буденновск с нами, Торонто слушает. Так. Симферополь ждет, Беларусь всегда с нами, Саратов с нами, Урал ждет, Рига ждет, Солнечная Анапа, Монреаль, Канада ждет, Ялта ждет новостей и анализа, Воронежская область, Пенсильвания, Муром, Ташкент с нами, Омск в ожидании, Борисов, Беларусь, Агидель, Башкирия, Германия, Ташкент, Зиген, Германия, Екатеринбург, Оренбург, Новоуральск, Тагил, Астрахань, Ишварди, Бангладеш, Иваново, Барнаул, Бишкек, Уфа, Псков, Германия еще раз, Рудный, Казахстан, Владимир, Ижевск, Москва, Омск, Донецк, Орел, Первоуральск, Сочи, прям летит лента, лента летит прямо, да, Краснодарский край, Чикаго, соболезнования из Февральско-Амурской области нам всем, Ростов-на-Дону, Ижевск, Петрозаводск, Молдавия, Якутск скорбит, Питер здесь, Таганрог, Италия, Севастополь, еще раз Канада, Оскол, Чикаго, еще раз Канада, уже город Китченер, не знаю, что за город, да, но неважно, Мура, да-да-да, Ижевск, Камчатка, Калининград, Испания, Тюмень, Чикаго, Волгоград, Сталинград, Керчь, Люберцы, Кишинев. Так, отличная география, да, подключаемся. Ну что, друзья, главная, конечно, новость у нас все та же. Это ужасный террористический акт, который у нас случился. Вот эта вот трагедия, горе наше с вами общее. Что мы с вами видим за эти дни? Ну, мы видели, Франция передает там соболезнования, спасибо. Значит, что мы с вами видели? Мы видели за эти дни, значит, как суд принял решение арестовать четверых вот этих вот террористов, которые стреляли. Кто-то даже не стрелял там и ножом орудовал, да? Это ужасное видео, мы с вами это тоже видели. Значит, их арестовали, плюс, значит, приходит информация о том, что принято решение об аресте еще троих, насколько я понял, это отец и два сына, мы пока не знаем, кто эти люди. Мы еще знаем о том, и об этом нам сообщил наш президент, что задержаны еще 7 человек, только мы их пока не видели. У меня есть некоторая информация по некоторым из них. Могу сказать, что один из них прекрасно говорит по-русски. Много лет работал в Москве. Ну, в общем, вот так. Есть еще информация по поводу, ну, у меня информация по поводу их мобильных телефонов. Это говорит еще раз о том, что это никакие не подготовленные идейные террористы. Нет, совершенно это не так. Значит, потому что подготовленные вряд ли бы оставили бы всю эту переписку, которую у них обнаружили наши спецслужбы. И переписка очень интересная. Там есть переписка с этим помощником проповедника. А потом там есть переписка с некоторыми аккаунтами, которые проходят у нас, у наших спецслужб имеется в виду, как аккаунты, связанные с Главным управлением разведки Украины и Службой безопасности Украины. Это вот вам небольшая информация из дополнения к тому, которое есть у нас у всех в открытом доступе, скажем так. Значит, дальше. Всевозможные заявления, разные заявления. Этих заявлений очень много. Одно из этих заявлений сейчас прозвучало, да, от имени Эмомали Рахмонова, который сейчас у нас Эмомали Рахмон. Ну, неважно, от президента Таджикистана. Есть заявление, как говорится, от людей, которые в ближнем зарубежье у нас живут и чем-то руководят. И есть заявление от людей, которые в дальнем зарубежье тоже живут и руководят. Нам пытаются рассказать о том, что это сделало Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация. Я вам скажу так, что это не так. Скажу так, что это не так. Это не так. Это не так. А классическая операция под чужим флагом, да, как принято говорить. Просто классика. Классическая операция. Они должны знать, что пустить нас по ложному следу не получится. Наши спецслужбы знают, и наши руководители знают, кто в реальности это сделал. И пусть они миллион раз выходят с передовицами всех своих газет, пускай закидают свой телевизионный эфир бесконечным количеством репортажей, главная мысль в которых будет только одна, что это сделало так называемое вот это вот Исламское государство. Но пускай они знают, что на самом деле мы уже все знаем. Мы уже все знаем. И в соответствии с этим наше руководство и будет принимать определенные решения. Не знаю, какие. Не знаю. Мы можем с вами об этом тоже поговорить, что мы можем сделать, как быстро это произойдет. Но тем не менее, наше руководство все знает. Наше руководство четко понимает, кто стоит за этими людьми, которые расстреливали, за этими террористами, которые расстреливали, кто их использовал, кто их подготовил, кто подготовил эту операцию, не их подготовил, их никто особо не готовил, кто подготовил эту операцию. А то, что операция готовилась, это совершенно точно, потому что оружие, деньги, во-первых, нужно было найти этих четверых, как минимум. Нужно было их найти, нужно было с ними провести определенную работу, нужно было сделать так, чтобы они пошли убивать, нужно было потом каким-то образом решать вопрос, что с ними делать. Сейчас я объясню ход моих мыслей, да, что имеется в виду, да, решать вопрос, да, что с ними делать, потому что этого вопроса не было в повестке дня. То есть те, которые разрабатывали, те, которые готовили, и те, которые их, значит, отправили убивать, они точно рассчитывали на то, что их не будет. То есть они сделают то, что им сказали, но при этом и их самих убьют. А вот тут случился сбой, да, и они все живы. Они все живы, и они расскажут, и выучат быстро все языки мира, и начнут рассказывать. И уже рассказывают, я думаю. И еще плюс вот те, про которых я сказал, и которых мы еще не видели, эти тоже расскажут все. Теперь по поводу, давайте вот просто порассуждаем на тему, почему я так уверен, да и не только я так уверен, что это, конечно, не Исламское государство. Давайте просто возьмем информацию, загрузим ВВМ, как я это вот люблю все время говорить. Вот загружаем ВВМ, помните ВВМ, да, в компьютер. И пускай компьютер даст нам результат. Ну, вот смотрите. Поехали. Скажите, вы помните, у нас еще совсем недавно, сейчас стало меньше, а совсем недавно, каждый день мы с вами это практически видели, как какие-то 15-16-летние, 20-летние пытались поджигать релейные шкафы на железной дороге. Мы это помним с вами? Мы даже видим эту картинку, правильно? Нам все время эту картинку потом показывают. Там же камеры, да? Эти камеры фиксируют, как подходят идиоты в капюшонах, да? Там раз, накинул капюшончик на себя. Тряпочку, да, туда. Раз, эту тряпочку там намочили, чем надо. Поджигают и думают, что все здорово. А потом хвобысь, их забирают. И склейка они начинают рассказывать. И они рассказывают что? Они рассказывают, что оказывается, через соцсети всевозможнейшие, на них выходят какие-то люди и говорят, дадим тебе 10 тысяч рублей, к примеру, подожги релейный шкаф. И все будет нормально, даже не парься, там в округе вообще никаких людей нет. Ты соскочишь, никто тебя не найдет. И эти идиоты за эти 2,5 рубля идут и поджигают релейные шкафы. Потом мы понимаем, на самом деле, что это кураторы из украинских спецслужб, правильно, руководили их действием. Было такое? Было. Значит, фиксируем. Поджоги релейных шкафов. Вы помните эпидемию? Ну, практически эпидемию. У нас каждый день были попытки поджога военкоматов. Было такое? Это было как раз, вот мы провели частичную мобилизацию и понеслось, да? Каждый день у нас практически то там, то тут, то в том городе, то здесь, то на западе, то на востоке поджигали военкоматы. Мы с вами видели эти кадры? Конечно, видели. Были случаи, когда даже люди, проходя мимо, видели, что кто-то с бутылкой с зажигательной смесью, значит, ковыляет ко входу в военкомат, замахивается, а сами прохожие останавливают, вызывают полицию, и дальше, собственно, разбирательство. И каждый раз... Каждый раз все эти люди рассказывали нам, что за небольшое денежное вознаграждение как они должны были выполнить это задание, а задание им давали через социальные сети всевозможнейшие. И кто, внимание, бинго, опять спецслужбы Украины. Было такое. Скажем так, обозначим поджоги военкоматов. Военкомат. Идем дальше. Далеко ходить даже не будем. Вот только что у нас, что с вами было? Президентские выборы, правильно? Что мы с вами наблюдали во время президентских выборов? Мы с вами наблюдали, что какие-то не очень умные люди, но хотя нет, хотя иногда были даже умные такие, что ой-ой-ой, но тем не менее, да, я имею в виду, вот в Екатеринбурге, помните, вот эту вот женщину, которая была профессором, насколько я понимаю, да, это же значит, что она очень умная. Но тем не менее, что мы видели? Мы видели, как где-то пытались залить зеленкой урны, да, избирательные, а где-то пытались поджечь избирательные кабинки. Когда их задержали, выяснилось что? Да. Выяснилось, что это опять работа украинских спецслужб. Было такое? Было. Зеленка, пишу. Зеленка, избирательные урны. Украинские спецслужбы. А когда теракты у нас происходили? Кто совершал эти теракты и по заданию у кого? Кто убил Дугину? И куда они потом соскочили? Кто взорвал в Петербурге кафе? В результате этого террористического акта погиб Владлен Татарский. Кто это сделал? Мы знаем же этих людей? Знаем. И здесь она чудом уцелела. Трепова, которая. Она же чудом уцелела. И опять кто стоял? Кто давал, кто курировал, кто отправлял, внимание, опять они, правильно? Опять они. Теракты. И опять они, я записываю, пункт 4, теракты, и опять СБУ или ГУР. Там вообще не поймешь, на самом деле, кто конкретно там руководит вот этой террористической деятельностью на территории России, то ли СБУ, то ли ГУР. Но это у них, как говорится, да, они там делят эти поляны, нам наплевать, мы просто фиксируем. Спецслужбы Украины. Идем дальше. Пятая позиция. Нам говорят, что это ИГИЛ. Хорошо, хорошо. Предположим, вот эти четыре пункта мы вот так вот взяли, на секундочку забыли про них, да. Давайте забудем. Давайте пойдем с этой стороны. ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация. Что из того, что вот происходило в мире, то, что делали игиловцы, максимально похоже на то, что случилось у нас? Это, конечно, история с Батакланом, правильно я понимаю? А что там происходило? Кто помнит? Ну, уже много лет прошло. Это когда был там? Какой это год был? Пробей, помню, что-то 16-й, 15-й, я не помню. Я помню, на Стад де Франс был футбольный матч. И когда, который, помнишь, был остановлен футбольный матч, да, из-за выстрелов, из-за взрывов остановили. А, теракт Батаклан. А что там происходило? А происходило там следующее. Там шли, убивали из стрелкового оружия, правильно? Автоматчики шли, убивали людей. Выдвинулись в сторону Стад де Франс, но при этом сами себя взорвали. Было такое? Какой год? 15-й год. Ну вот, 15-й год. Сами в себя взорвали. И те, которые шли, расстреливали, они тоже были все этот самый, с поясами вот этими, со взрывчаткой. Да? Да. Если мы идем к нам, вот эти ужасные теракты, через которые мы проходили, да? Я уже вспоминал в эфире, когда то ли позавчера, то ли в субботу, то ли в пятницу, как-то вот это у меня все в единый эфир такой вот, да, все переросло. Я вспоминал Норд-Ост. Они, когда захватывали театр на Дубровке, они рассчитывали на то, что они оттуда уйдут? Они были готовы к тому, чтобы оттуда не уйти? Там кругом была взрывчатка, там было все заминировано. Все было заминировано. То есть они были готовы к тому, что они уйдут. Правильно? Да? Там взорвутся, станут... Кем они там становятся, да? Угу. Кто-нибудь из вас слышал, например, чтобы они пришли в Норд-Ост для того, чтобы получить вознаграждение денежное? Ну, не надо в Норд-Ост, еще куда-нибудь. Они туда за бабками шли? Нет. У них были другие какие-то мотивы? Да. Они не за деньгами же туда пошли? Или там, я не знаю, вы помните, в Тунисе шли, расстреливали там людей на территории отеля? Помним же мы всю эту историю? Они что, туда пришли за деньгами? Для того, чтобы получить денежку, соскочить и этот самое... Дальше где-нибудь там окопаться и жить хорошо? Нет, они же говорили, что это идейная история, идеология, все, и они вот, собственно, вот такую вот акцию устрашения совершают. Ну, здесь же совершенно другая история. Здесь сразу же этот человек, которого взяли первым в лесу, он говорит 500 тысяч. 500 тысяч. Причем не на каждого, как выясняется, 500 тысяч. А вообще, в принципе, за эту операцию 500 тысяч рублей. При этом 250 им... отстегнули, а 250 там типа потом. Это про ИГИЛ, скажите мне? Это совсем не про ИГИЛ. У ИГИЛ другой алгоритм обычно. Они отправляют туда шахидов, смертников, и им говорят, что там у тебя потом все будет, как говорится, да, все будет замечательно. Это та самая старая вот эта вот формула, да, подготовки фидаинов, да. Иди, спустись, убей там, я не знаю, крестоносцев, и у тебя все будет хорошо, у тебя все будет замечательно, и феи там тебя всевозможные, и сады, и реки, и все остальное, да? То есть это старая вот эта вот история, да, она же вот по-прежнему, собственно, вот ими, как говорится, и продвигается. Деньги там, может быть, и присутствуют, но деньги, они же как, они говорят, вот если ты совершишь вот этот вот подвиг ради веры, тут за свою семью там не беспокойся, там, да, мы там не дадим им умереть с голода, там, поддержим их. Но не непосредственно исполнителям предлагают деньги. Но здесь же речь идет о деньгах. Это похоже на исламское государство? Нет, вообще не похоже. Я что, неправильно рассуждаю? Правильно рассуждаю. То есть там, где присутствуют деньги, там нет идеологии, там нет вот этой вот... вот этой вот шахидской составляющей. Здесь нет. Здесь они сделали то, что они сделали. И побежали, спасая собственную шкуру. А потом, когда их взяли в этом лесу, они визжали, как не пойми кто, потому что испугались за свою шкуру. Жить очень хотелось. То есть идеология здесь, а где эта идеология? Она, может быть, была использована, эта идеологическая составляющая, но это совершенно не та организация, про которую мы говорим, и которую нам сейчас навяливают со всех сторон. Идем дальше. Вот мне еще напоминают про Бомбей. Да, было такое, да, в 2008 году, совершенно верно. Значит, куда они побежали? Не, ну почему они побежали туда? У меня вопрос. Почему именно в том направлении они начали соскакивать? Почему они не побежали в какую-нибудь другую сторону? В сторону Северного Кавказа, например, да? Почему туда не побежать? Там же можно перейти границу, оказаться в Азербайджане. А из Азербайджана там вообще раз, и ты уже хочешь в Иран, хочешь в Турцию, куда хочешь, да? Как бы близкая среда, нет? Нет, они побежали совершенно в другую сторону. Почему? Я думаю, что ситуация разворачивалась следующим образом. Я думаю, что... На них вышли в каких-нибудь аккаунтах, знаешь, в котором они там все пасутся, да, таких аккаунтов много, всевозможные, в телеге, не в телеге, где угодно. На них вышли. Допускаю, что действительно представились каким-нибудь помощником проповедник. Этим особо продвинутым интеллектуально товарищам им этого хватило. Но они же не знают, кто представился помощником проповедника. А помощник проповедника, может быть, у него фамилия была Чикаленко или Гончаренко. Но он при этом профессионал. Они же профессионально работают с использованием колл-центров, с использованием социальных сетей. Они же собаку на этом съели. Найти и обработать этих идиотов особой, как говорится, проблемы нет. Они им все это дело рассказали, сказали, где взять оружие. Опять же, кто подготовил эти схроны? Исламское государство? То есть они вот это вот все подготовили на нашей территории, но при этом использовали вот этих вот копай-бросай, как говорится, да? Не подготовленных идеологически бойцов, а именно вот этих, которые за 2 рубля готовы сделать вот то, что они сделали, весь этот ужас. А, у нас новость. Ну, давайте сейчас мы, значит, прервемся на новости. Самая последняя информация, выпуск новостей, а потом продолжим.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18:37 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она же продолжается на нашей странице ВКонтакте и на Ютьюбе. Сколько человек на Ютьюбе? Воркунов мышей не ловят, видите?
4000.
4000 человек, отлично. Ну, в общем, рассуждаем дальше. Давайте рассуждаем дальше. А как все это выглядело, да? Я допускаю еще раз, что через всевозможные вот эти чаты, социальные сети, начали искать готовых за вот такое просто копеечное, по большому счету, вознаграждение людей, которые пойдут и будут убивать. И нашли, нашли. На вопрос, а ты кто? Ты кто? А, я помощник, помощник. Помощник проповедника, это да, это все. Вот и дальше, как говорится, а дальше же интеллект же нужен, понимаете? А дальше уже, как говорится, и понеслось. Ты вот это, ты вот то, а вот здесь вот это возьмете, тут возьмете это, пойдете туда. И сделаете то-то, то-то. Но каково было удивление этого самого помощника, когда выяснилось, что они остались живы, что они 15 минут, по-моему, они стреляли, да, всего? Они стреляли 15 минут, а через 15 минут они уехали. Я даже допускаю, что решение о том, куда ехать, вот это ЦУ, куда ехать, принималось, как говорится, вот по ходу, прям по ходу. Увидели, что они остались живы, а расчет был на то, что их обязательно зачистят. И поняли, что если они попадут в руки российским спецслужбам, то те обязательно раскопают всю эту историю, весь этот клубок, как говорится, размотают и поймут, и получат доказательства того, кто стоит за этим терактом. Думали, что их там убьют, там, я не знаю, будет операция какая-то, войдет туда наш спецназ, еще что-то. А тут они живые, вы представляете, они живые, значит, садятся в эту машину, соскакивают, и, может быть, даже и переписываются, я не знаю, там, по хронологии этой переписки, еще раз, там, телефоны, они же не удалили ничего. Там, я думаю, что это выяснится. И им говорят, надо ехать в сторону украинской границы, езжайте туда, там пройдете, ну, там, я не знаю, вот такой-то вот, допустим, квадрат, там, я не знаю, какие-то координаты, точки, геолокации, там что-нибудь. Пройдете, там будет для вас, как говорится, коридор, мы вас там на той стороне встретим. Ну, и, естественно, остальные деньги, как только вы вот сюда, да, и сразу будет вам счастье, получите остальные деньги. И эти дебилы туда поехали. Вот 100%, они даже если бы добрались бы до этой границы, шансов не было. Шансов не было, я даже думаю, что им дали возможность двинуться в ту сторону и проехать там вот это вот энное количество, немалое количество километров, там сколько, 300 с чем-то, там 400, только с одной единственной целью. Нам четко нужно было понимать, кто заказчик и куда они соскакивают. Вот если бы они поехали бы, допустим, в какую-то другую сторону, здесь варианты могли бы быть. Но они поперлись туда, и было понятно, что они едут в сторону Украины. Конечно же, сами украинцы сразу моментально их убили бы. Но представляете уровень интеллекта этих дебилов, которые за чистую монету приняли вот эту вот информацию, что надо ехать в сторону украинской границы, и там нас встретят, и все будет у нас хорошо. Это по нынешним временам, особенно там в силу тех событий, которые разворачивались буквально все эти дни, я имею в виду вот всю эту напряженку, которая была в районе нашей границы, это вообще одна из самых укрепленных, самых охраняемых, самая контролируемая граница вообще у России на сегодняшний день. То есть дойти до украинской границы шансов не было в принципе никаких, но они об этом не думали, они просто этого не понимали. Они ехали ослепленные одной единственной мыслью, предвкушение того, что они сейчас получат еще оставшиеся 250, и все у них будет замечательно. А потом каким-нибудь самолетом туда прилетит там жена с детьми, там не с детьми, там у кого-то есть дети, у кого-то детей нет, да, и заживем. А когда деньги закончатся, возьмем, снова в Россию приедем. Ну, а почему нет? Ну, одному из них там предъявили, там, да, что он должен покинуть территорию России, это самовыезд так называемый. Но он подумал, решил, не поеду. И никто же не пришел, его не нашел, за шкирман, за ухо не взял. И не задал ему вопрос, слушай, а как так получается, суд признает тебя, значит, виновным в нарушении того-то, 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 есть приговор суда, по которому ты должен покинуть территорию России, а ты не уехал. Никто этого не сделал, но это другая тема. Об этом я тоже говорил, и здесь нам нужно наводить порядок. Но мы сейчас не про это. Они поехали туда. Расчет был, а у той стороны, у этого помощника, расчет был какой? Что если вдруг случится опять какое-то чудо, и они доберутся до территории Украины, то просто, как говорится, здесь их зачистим и на этом концы в воду. А может быть, даже будет еще и круче, там потом предъявим, скажем, что мы тоже против террора, да, видите, мы там ликвидировали уродов, которые, значит, устроили. Хотя это вряд ли, нет, это вряд ли, это слишком, это не Украина. Это не сегодняшняя Украина. Это было бы возможно там еще какое-то время назад, сегодня это нет. То есть они бы просто-напросто бы их взяли бы, зачистили, и на этом все закончилось. Но не получилось, случилось нескладуха, и они были взяты. И вот в тот момент, когда их начали брать, вдруг, я вот здесь в студии сидел. Я сидел в студии, то есть еще все только, как говорится, развивалось. И вдруг мы получаем сообщение от американцев о том, что, оказывается, это ИГИЛ. Мы чуть не подпрыгнули с Георгием здесь в этих креслах. То есть никто ничего не знает. А тут вдруг они дают информацию, что это ИГИЛ. С чего вы взяли, что это ИГИЛ? Откуда такая оперативность? Есть два варианта. Вариант номер один, что они действительно знали, у них была информация, кто это должен был совершить, где должно было это произойти, и они поэтому с уверенностью сразу взяли и сказали, что это ИГИЛ. Ну тогда вопрос, если у вас была вся эта информация, почему вы ее не дали? Есть принцип обязательного предупреждения. Мы же предупреждали их, допустим, там по поводу этого, помните, массового марафона, где он там, в Бостоне, бостонский марафон. Предупреждали, потому что есть этот принцип, и этим принципом руководствуются все страны. И американцы не исключение, и они не отрицают, что они действительно руководствуются этим принципом обязательного предупреждения. И они предупреждают в обязательном порядке всех своих этих союзников, они предупреждают и руководствуются этим принципом всех своих несоюзников и даже тех, у кого с ними на сегодняшний день какие-то терки и противоречия. Ну вот, называется, выбирайте, какой вариант вам больше нравится. Или же вы пытались просто вбросом о том, что это ИГИЛ, отвлечь наше внимание от Украины? Или же вариант номер второй, вы четко знали, что это ИГИЛовцы планируют, но при этом не поделились этой информацией. Здесь Эдуард, по-моему, у нас где-то в телеге пишет, они же предупреждали. Эдуард, я вас тоже предупреждаю, ходите осторожно по улице. Всякое может случиться. Ходите по улице осторожно. Вот так они предупреждали. Это не предупреждение. Потому что вы выйдете сейчас на улицу, а на вас балкон свалится. Или подскользнетесь, долбанетесь головой об бордюр. И кирдык вам будет, Эдуард. Поэтому я... Или под машину попадете. Поэтому я... Не дай бог, шаурму съедите и отравитесь, и вас не откачают нигде. Вот я вас предупреждаю, будьте осторожны. Если вы все никак допетрить не можете... Что такое принцип «обязательно предупреди», то здесь, как говорится, чухню эту не пишите мне в телегу. Когда одно государство обладает информацией о том, что на территории другого государства собирается кто-то провести террористический акт, предупреждение выглядит по-другому, потому что Почему? Да потому что откуда у этого государства появляется информация? А у этого государства появляется информация в результате нескольких моментов. Может быть, у этого государства есть внедренные в эти круги там какие-то оперативные сотрудники, которые получают эту информацию, докладывают своему правительству. И это правительство узнает, оказывается, ага, на территории Бельгии, допустим, что-то там собираются сделать какие-то отморозки, они предупреждают Брюссель. И говорят, что вот по нашей информации, не раскрывая источник, вот там-то, 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 или тогда-то, 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 вот такие-то, 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 как говорится, группировки могут там устроить такую-то, такую-то историю. Вот это и есть предупреждение. С деталями, но такими деталями, которым не позволили бы рассекретить оперативника, внедренного в эту самую среду. Вот так это работает. Когда я говорю про оперативную информацию, тут и телефонная прослушка, тут и перехватывание всевозможных там чатиков в WhatsApp, и мы знаем с вами, как это все работает. Это и прослушка через всевозможные там мобильные устройства и так далее. Вот так получается эта информация. А потом этой информацией в обязательном порядке нужно поделиться, потому что не только твои сотрудники могут быть внедрены в какие-то группировки. И не только твои спецслужбы могут что-то там прослушать, потому что и другие сотрудники, и другие спецслужбы, и вообще в этом мире много разных спецслужб. И завтра, если ты, обладая информацией, не поделился, с тобой тоже рано или поздно не поделятся. Это как раз та самая история, про которую говорил президент Путин, что у нас, даже несмотря на то, что вот такое вот противостояние сейчас, мы так или иначе не прекращаем контакты, не обрываем контакты там с американцами. Ну так вот, пути отступления я пишу, пути отхода, очень интересные у них, почему-то они поехали именно туда, да. А, это уже шестой, да, пункт у нас, шестой. Идем дальше, дальше как это могло выглядеть. По поводу всех этих фотографий там дебильных и заявлений там различных информационных площадок, которые так или иначе связаны там с этим самым запрещенным исламским государством. Все очень просто, все очень просто. Вот этот самый помощник, который помощник проповедника по фамилии Гончаренко, значит, он этим говорит, а сбросьте-ка мне фотографию вот на этом фоне. Это мне нужно для отчета, я же вам деньги плачу, да, и мне нужно, чтобы у меня вот сейчас, как говорится, вот с этим не возникла проблема, чтобы я мог перечислить вам денежку. Они говорят, а, ладно, хорошо, да, вот как только сбрасываете, я вам сразу 250 тысяч сбрасываю, и будет клево. Они говорят, конечно, фотографируются, отправляют этому Гончаренко эту фотографию. А потом дальше, мне бы еще видео. Непосредственно самой акции, говорит он. Они говорят, ну, конечно, ну, это же вообще святое. Вообще, они очень любят, на самом деле, все эти ребята. Я не знаю, вы обращали внимание или нет, я обращал внимание. Они живут в телефоне. Вот мы все подсажены, на самом деле, на эти гаджеты, все. Но они всегда там. Они просто... Вот посмотрите на них, просто на всех этих ребят, которые вокруг нас в таком количестве достаточном. Они всегда в телефоне. Поснимать это просто святое. Они наснимали это видео и отправили этому Гончаренко. Отправили туда. А дальше, вот этот вот помощник, они выходят на, допустим, какой-нибудь филиал этого запрещенного исламского государства. Здесь один из экспертов говорил, что как вариант это Вилаят Хорасан. Может быть, я не знаю. Может быть. Но... Вот то исламское государство со столицей в Раке, вы помните, да? Которые зарабатывали там бешеные какие-то деньги, торгуя серой нефтью, да? И перевозили ее просто в промышленных совершенно масштабах на территорию Турции. Эрдоган тогда просто, да, там поднимался так, что мама не горюй. Сейчас же нет этой истории. Сейчас этой истории нет. Главари уничтожены. Какие-то ячейки существуют. Я соглашусь там с экспертами. Ячейки есть, конечно, есть. Но мощи той, которая у них была, когда они контролировали вот этот вот огромный просто, огромный участок, огромную территорию, Ирака и Сирии, этой мощи нет у них сегодня. Это очевидный факт. Но они сами до конца, конечно, не уничтожены. Конечно, нет. А теперь представьте ситуацию. Сидит представитель, их где-то представитель, ну, это аккаунты же все, да, это же все аккаунты и так далее. И на него выходит кто-то и говорит, слушай, мы вот хотим сейчас совершить, сейчас вот совершим буквально вот такой вот конкретный террористический акт. И хотим сделать это под вашим флагом, потому что мы ваши приверженцы. Мы разделяем там то, сё, 20-е, там, 30-е. Вы же не будете против? А мы пришлем там все, как вот мы сделали, содрогнуться там все эти неверные. Вам понравится. И потом присылают видео. Они возьмут это видео себе? Почему нет? Я думаю, возьмут, еще скажут спасибо. Еще скажут спасибо. Возьмут видео и опубликуют. Почему нет? Люди, которые все это сделали, вроде бы, да, это вот те самые, там, та самая аудитория, на которую они всю жизнь работали. И в их рядах очень много, собственно, там, земляков, вот этих террористов, которые устроили то, что устроили в Крокусе. Никаких противоречий. Никаких. Конечно, могут взять. Но есть один момент тоже. Вот есть один момент. И мне кажется, он тоже очень важный. И этот момент называется ситуация в секторе Газа. Почему он важный, этот момент? Слушайте. Сейчас это вопрос номер один, который должен беспокоить, и я думаю, что беспокоит любого мусульманина, нет разве? Ну, я, по крайней мере, вижу эти заявления, и вижу беспокойство людей. Они видят, что творится в секторе Газа, что там творит Израиль, и они, конечно же, это вопрос номер один для них, это их единоверцы, которых там убивают, и причем убивают в таких масштабах, что дальше некуда. Они это видят. И при этом Российская Федерация, на секундочку, позиция российского государства хорошо известна по этому вопросу. Нет разве? Случился теракт вот этот у нас. Хамас осудил и соболезнования свои выразил. Хамас, это я вот к тому, что вот она позиция, да, наша. Наша позиция известна, и мы точно там последние должны были быть в списке тех, кого надо атаковать, разве нет? Что, это не так разве? Конечно, это так. Это так. А тут нам говорят, нет, это вот они. Это они. И при этом говорят нам в тот самый момент, когда мы вообще не понимаем на самом деле, кто все это сделал. Еще ничего не известно. И когда американцы нам говорят, что это ИГИЛ, дальше вот так вот по щелчку, просто по щелчку, вот здесь в студии мы сидели и валились эти новости. Вся одна новость за другой, что и Рейтер написал, и Франс Пресс, и эти подхватили, и другие подхватили. ИГИЛ, 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 ИГИЛ. Вот мне когда начинают рассказывать, вот в таком количестве, я уже начинаю сомневаться. У меня к ним совет. Мне кажется, что уже тогда пора перевести стрелки на ИГИЛы в вопросе с северными потоками. Это они просто недотумкали, это же вообще идеально. Надо сказать, что это тоже они. А почему никого нет? Да потому что утонули. И все. И подключить всю эту шарагу, Рейтер, Франс Пресс и всех остальных, и они с удовольствием разыграют эту историю и будут нам рассказывать про этот самый ИГИЛ. Чего они такие тормоза? Все никак это не сделают. Занимаются какой-то тягомотиной, останавливаем расследование, не останавливаем, Швеция суда и Дания суда, немцы суда, какая-то яхта. Да скажите, что ИГИЛ просто в бочках там подкатили куда-нибудь там и все устроили. У них есть технология, они научились. И все. Но они почему-то нет. Мне кажется, здесь надо им докрутить. Когда они нон-стоп нам начинают рассказывать о том, что это ИГИЛ, уже одно это выглядело как минимум странно. Они это начали делать. Вот если бы они бы попозже это сделали, хотя бы после того, когда попались вот эти вот таджики, здесь хотя бы какая-то логика бы прослеживала, да? А когда мы даже не знали, что это таджики, они нам рассказывают про ИГИЛ, ну не странно это? Ну, значит, два варианта. Вы точно знаете, но не предупредили? Или вы врете? Выбирайте, какой из вариантов вам больше нравится. Если вы знали и не предупредили, значит, вы стопроцентные соучастники этого ужасного террористического акта. Если вы соучастники этого террористического акта, ну, значит, вы спонсоры терроризма. Это же так работает. Вот ровно так это и происходит. Если это не так, если, значит, вы врете. Вот два варианта. Выбирайте любой. Оба варианта плохие, правильно? Не нравятся им оба варианта. Но когда британцы, тут нарисовались британцы, с заявлением, что Россию мы предупреждаем, что этот террористический, они предупреждают Россию, да? Наглые рожи. Они предупреждают Россию, что нельзя использовать этот теракт, совершенный ИГИЛовцами, для большей эскалации, значит, на украинском направлении. Я сразу все понял. Вот лучше бы молчали. Вот если бы не было бы Британии, да, если бы не было бы Британии, может быть, где-то у меня там еще какие-то были бы... Но как только они нарисовались, тут никаких просто сомнений быть не может. И то, что они сейчас пытаются нам рассказывать, и будут рассказывать еще какой-то промежуток времени. Сейчас я объясню, почему я говорю про какой-то промежуток времени. Что это ИГИЛ? Не получится обмануть. Обмануть не получится, потому что вот просто обычная человеческая логика и оперирование фактами разбивает в пух и прах эту версию. Разбивает. Вне зависимости от того, у кого в руках были эти автоматы. Таджики, не таджики, там это не важно. Это не важно. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94-8, работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот», здесь продолжается трансляция нашей программы ВКонтакте на нашей странице. Она тоже продолжается. И на Ютьюбе сколько человек уже, Евгений?
5160.
5160. Здесь пока шли новости, значит, мы заговорили, значит, по поводу контактов, да, какие контакты, могут ли быть у Украины контакты с, собственно, с игиловцами, я вас умоляю, называется. Сколько хочешь каналов, сколько хочешь каналов. Там и сами там группировки, которые воевали в Сирии и которые на стороне, соответственно, понятно, кого, да? А у нас разве не было этой информации о том, что они переброшены, их перевезли, и они воюют на стороне Украины? У нас есть эта информация. А в составе этих группировок там таджиков нет? Я думаю, что если покопаемся, обязательно найдем, что это не так. Так, помимо этого, крымско-татарская, вот это Мили-Меджлис и все остальное, да, по этим линиям у них не может быть разве контактов? Да, конечно, наверняка есть. А ичкерийские вот эти вот все подразделения, которые воюют и которые периодически записывают героические видео и о встрече с которыми мечтает каждый кадыровец и Рамзан Кадыров в первую очередь, да, для того, чтобы передушить их на самом деле. Было такое? Было? Есть они там? Есть, конечно. Сколько там этих бригад, батальонов там или еще кого-то? То есть этих контактов для того, чтобы туда выйти, там что-то там им перебросить и так далее, просто огромное количество. Поэтому с контактами здесь вообще никаких проблем нет. Здесь вот пишет, да, зачем этим людям, 2086 пишет, зачем им на Украине российская карточка? Слушайте, они даже эту карточку, они ее же забыли, они ее потеряли. То есть они и без этой карточки еще и уехали, да, но этот вопрос в воздухе висит, да, потому что вот такие чересчур умные, продвинутые там перцы, да. Так что вот так. Это что касается контактов. Вот вам, пожалуйста, мои рассуждения там на эту тему, да, и скажите, где-нибудь мы, там, я не знаю, может быть, мы ошибаемся, может быть, где-то логическая цепочка разрывается. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. И мы будем с вами узнавать еще, придет информация, и мы с вами узнаем, что за проповедник, помощник, что за не помощник этого проповедника, как в реальности там, кто скрывается за всей за этой историей. Президент сразу сказал, что для них было подготовлено окно на украинской границе. Вот вам еще, пожалуйста, туда же, в эту копилку. Кто может подготовить окно? И Штирлиц смотрел удаляющимся, вслед удаляющимся пастору Шлагу и думал, что он много лет, наверное, там не стоял на этих лыжах. Но пастор шел, да, потому что на него была возложена эта миссия, там и так далее, да. И он шел куда? Окно на границе. Окно на границе. Кто готовил ему окно на границе? Он сам себе, что ли, прорубил там это окно? Нет, конечно. Если у тебя окно на границе, значит, власти тебе говорят о том, что вот здесь, вот в этом самом квадрате можешь соскочить. Другое дело, что я говорю, еще сразу бы их там и зачистили. Что касается западников. Ну... Голова болит, ну, могу выпить таблетку от головной боли? Могу, да. Вот вся вот эта история с ИГИЛ, это вот ровно, как говорится, ну, что это такое? Это просчет, это ошибка, это ошибка. Им не надо было так вот быстренько об этом говорить, нужно было подождать. А то, как они это сделали... Это тоже, знаешь, это удивляет, это же о профессионализме говорит. Но это удивляет, согласись. Но если вы хотите прикрыть вот этих вот уродов, то надо было бы это сделать как-то грамотно. Но они, я еще думаю, почему? Потому что не было какой-то вот промежуток времени, не было информации, что там с этими стрелками. И они сидели, они не могли понять, то ли их убили, то ли их не убили, да? Если их убили, выяснят же сейчас русские, да, там, кто это, да, там, понятно, да, можно сказать. А если не убили, а вдруг этот самый заговор... То есть, понимаешь, да, вот это вот тоже вот суета, и решили сделать заявление. Сделали заявление и сами себя сдали. Сдали сами себя. Что может происходить дальше? Если наши спецслужбы раскопают это все, а мы раскопаем. Эти запоют соловьями через переводчика, без переводчика. И не только эти, но и тех, кого вот сейчас арестовывают, запоют соловьями. И мы выдадим потом мировому сообществу где-нибудь на уровне Совета Безопасности ООН весь этот пласт доказательств. Ты представляешь, в какой ситуации окажутся американцы, допустим, те же самые и британцы? Конечно, конечно, они могли бы и наплевать. Что это наплевать? Что там эти русские? Да это опять там Путин все придумал для того, чтобы прикрыть, вот я представляю, допустим, да, там публикацию в какой-нибудь английской там прессе, да, там Да это все Путин придумал, они же уже это говорили, они же уже это сказали, да, там, через Зеленского, ну, какая разница, да? А, это они сами все сделали, а сейчас пытаются перевести стрелки там на Зеленского, они же говорили об этом, да, на Украину. И Украина говорила, что это ФСБшники все сами придумали, да, а на нас пытаются перевести стрелки. Они могут это говорить, но до определенного момента. До определенного момента. Потому что идиотов не очень много все-таки. Там есть такие страны, как Индия, есть такие страны, как Китай, есть такие страны, как страны Латинской Америки. Есть много разных стран интересных. Есть Арабский Восток, который наблюдает за тем, что у нас происходит. Я имею в виду за нашим СВО и за нашим противостоянием, собственно, с этой западной коалицией. И тут мы, представляете ситуацию, да, когда мы раз и выдаем 100% доказательства. Хотите, идите проверяйте. Хотите, господин Гутьериш, вы можете взять и прилететь, допустим, в Москву, возьмите с собой любого там человека, фарсоязычного, таджикоязычного, и приезжайте, мы дадим вам возможность, собственно, пообщаться с этими людьми. И хотите, привезем этих людей. Привезем прямо сюда, вот поставим здесь, в зале, и они будут сейчас вам рассказывать о том, как, что на самом деле происходило, как все это разворачивалось. И эти страны, они, конечно же, очень ждут этой информации. И эта информация очень опасна и для Британии, и для американцев. Она опасна почему? Ну, потому что если они будут продолжать петь ту же самую песню, отмазывая, допустим, Украину, прикрывая ее информационно, всем будет очевидно, что они прикрывают террористов. Всем абсолютно. То есть все поймут, что это спонсоры террористов. И вторая опасность – это непосредственно население этих самих стран. Конечно, конечно, можно сказать, что да там плевать хотели на это общественное мнение, что так оно и есть. И они открыто об этом говорят. Помните этот бывший генсек НАТО, фон Расмуссен, который сказал, что сейчас вообще не нужно обращать внимание на общественное мнение, да? Или Бербок, который говорил о том, что ей наплевать, там, как говорится, на избирателей, да, потому что вот она считает правильным для немецкого государства, значит, поддерживать Украину, на, как говорится, по всем направлениям. Это да, но до определенного момента. И этот момент может наступить, если население этих стран, например, население той же самой Франции, которая подвергалась атакам террористов, население Соединенных Штатов, на секундочку, подвергалось атакам террористов, нет разве? Да. Это одно из основных событий их новейшей истории. Они от этого, как говорится, пляшут все время. И они ровно этой самой атакой объясняли начало своей операции против Афганистана. Они же от этого отталкивались, правильно? Правильно. А ровно этим самым, внимание, они объясняли начало боевых действий против Ливии. Разве не про это разве было? Это же было про это. Они же, помните, дело Локерби? Ливийские террористы, самолет, вот это вот все. Террористы, понимаете, да? То есть это ответка за террор. Да? Да. А Израиль, который плевать на всех хотел, как говорится, со всех колоколен, и делает то, что он делает, он объясняет свою вот эту вот позицию он чем? Тем, что была террористическая атака, он же так говорит, правильно? Была террористическая атака на Израиль, и поэтому мы сейчас свободны, как говорится, от всяческих там как, предрассудков и сантиментов, и будем делать то, что мы делаем, да? Да, и поэтому уничтожаем всех, детей, женщин, неважно. И здесь вдруг население всех этих стран поймет, что оказывается, подождите, русских атаковали украинцы, украинские спецслужбы, а американцы, британцы и наши там всевозможные вожди пытаются их отмазать. Что-то тут не то. И вот в этот самый момент они начнут отыгрывать назад. И, кстати, для американцев это шикарная будет история. Если им нужно избавиться от Украины, а что-то мне подсказывает, что рано или поздно этот вопрос сейчас будет у них стоять в полный рост. Это как раз вот тот самый шанс, которым надо воспользоваться. Это ровно эта самая минута. Нужно в какой-то момент просто взять и включить вот эту вот песню, что... Не, ну подождите. Разве мы не говорили, что мы против... Мы много раз, вернее, не так. Выходит какой-нибудь условный Блинкен или Кирби или Салливан. Ну, кто-нибудь, в общем, выходит и говорит. Мы много раз говорили Украине, что не нужно наносить удары по старым российским территориям. Мы готовы были поддерживать Украину, потому что думали, что Украина идет по пути демократии, идет по пути общечеловеческих ценностей, демократических ценностей, западных ценностей. Украину готовы были принять в семью, в дружную семью демократического Запада, западных народов. Поэтому, когда она подверглась нападению ужасной кровожадной России, мы сразу же обозначили свою позицию, что будем стоять рядом с Украиной до конца. Но в какой-то момент мы вдруг стали замечать, что Украина делает не то, что должна была бы делать. Мы ее предупреждали, не надо наносить удары по российским регионам. Мы много раз ей говорили, не надо, значит, наносить удары, в результате которых умирают мирные жители. Мы ее много раз предупреждали, что не нужно наносить удары не по военным объектам, а они все равно били по какой-то там энергоструктуре, там инфраструктуре России, там по нефтеперерабатывающим заводам и всего остального. Мы же предупреждали. Но то, что случилось сейчас... Мы не можем закрыть на это глаза. Выяснилось, что, оказывается, они, руководители вот этой самой Украины, разработали и реализовали под чужим флагом террористический акт, который унес жизни невинных россиян. А мы не можем простить, мы не можем поступиться собственными принципами, и поэтому, ну, дальше там, я не знаю, что может быть. Это момент. Могут они пойти этой дорогой? Вы знаете, конечно, это выглядит сейчас как фантастика. Можно сказать, да никогда они этого не сделают. Они потратили там такое количество денег для того, чтобы взрастить, поддержать, там привести к власти вот этих вот всех негодяев, которые руководят Украиной. Это да, это да. А что в Афганистане было не то же самое? В Афганистане они не тратили деньги? Тратили деньги. В Афганистане они не поддерживали определенные силы, поддерживали определенные силы. А не ушли они из Афганистана? Ушли они из Афганистана. А что в Ираке было не так, на секундочку? Не поддерживали они определенные силы в Ираке? Поддерживали. Не потратили они бешеное количество денег на всю эту иракскую авантюру? Еще как потратили. А до этого, еще до того, как, собственно, свернуть шею Саддаму Хусейну в прямом смысле слова, они не тратили деньги на Ирак, на поддержку того же самого Саддама Хусейна. Еще как. Почему? Потому что Саддам Хусейн им был нужен для того, чтобы там, как говорится, выполнять определенные задачи там на иранском направлении, на сирийском направлении, еще на каком-то направлении. Поддерживали они его? Поддерживали. Потом не плюнули они на это, на все? Плюнули. А ушли они из Ирака? Конечно, ушли. Ушли из Ирака. Поэтому то, что у нас сегодня, вот нам кажется, что это фантастика, я бы на самом деле допускал бы этот вариант. Там в пропорциях, я не знаю, в каких, да, но тем не менее, вариант возможен, вариант возможен. Может быть, там имеет смысл им помочь прийти к этому решению? Я думаю, что обязательно нужно это делать. Но обязательно нужно этим заниматься. Про что я? Но Вот давайте, давайте попробуем поменять местами. Вот представьте, что это опять Америка, да, и там вот это вот все случилось. Американцы бы что сделали? Как я думаю? Ну, во-первых бы. И об этом, кстати, очень многие эксперты, там, в том числе вот у нас, да, буквально как, не далее, как сегодня, говорили, или вчера, не, сегодня, говорили, что, да и не только американцы, любая страна должна моментально ответить. Обязательно. И мы обязательно ответим, можете не сомневаться. Теракт — это что такое? Ну, цель — это, понятно, запугать. Рушан, я вижу ваш звонок, подождите сейчас секунду, я договорю, а потом просто не висите, да, на линии, а потом просто перенаберете. Все вижу, да, дам возможность высказаться. Запугать людей в первую очередь — это главная задача. Вторая задача, это продемонстрировать возможность. Продемонстрировать свою возможность. Продемонстрировать возможность нанесения ударов по такой могучей стране, как Российская Федерация. Точно так же, как до этого они нанесли удар там по такой могучей стране, как Штаты. Там по, там, ну, тоже достаточно сильной стране, как Франция. То есть это еще и вызов государству. То есть вот государству, конкретному государству брошен вызов. То есть такая вот раз, перчатка, пощечина, там еще что-то. И, конечно же, государство должно ответить. И государство ответит. Государство ответит. Дальше что бы делали американцы вот в этой ситуации? Американцы сразу бы начали бы называть... Ну, вот на нашем месте, если бы они оказались, да? Вне зависимости от того, говорит ли Россия, да, со своими там какими-то приспешниками, союзниками, как угодно там их можно назвать, говорит ли она, что это сделали, там, я не знаю, игиловцы или племена деловаров, которые вдруг, как говорится, есть еще деловары? Деловаров, наверное, нет. Ну, магикан тоже нет, да. Ну, кто там, гуроны какие-нибудь. В общем, да, которые хотят отомстить за то, что их загнали в резервацию. Это они на самом деле. А на самом деле это оказалось Украина, да. Американцы бы сразу сказали, нет, это Украина. И поэтому мы считаем, что Украина — это государство-террорист. Мы в ближайшее время предоставим доказательства, вынесем все это на высший уровень. Но уже сегодня, еще до того момента, как мы предоставили эти доказательства, уже сегодня, опираясь на определенные, как говорится, данные, которые у нас уже сегодня есть, у наших спецслужб, у наших следователей, мы считаем, что это сделала Украина. Поэтому мы считаем, что Украина — это государство-террорист. И знаете, как они это говорили бы? Они бы это говорили 24 часа в сутки, абсолютно везде. Когда я говорю абсолютно везде, это в прямом смысле абсолютно везде. Они всегда так работают. Всегда работают так. Пройдет где-нибудь пресс-конференция. Там она вот идет, пресс-конференция на каком-нибудь форуме, посвященном проблемам глобального потепления. Проходит она где-то в Бразилии. Получает слово представитель Соединенных Штатов, и он бы сразу бы. Вот он включает кнопку на этом вот. Матюгальники, включает кнопочку и говорит: я считаю, что Украина, мы считаем, наше правительство Соединенных Штатов считает, что Украина — это государство-террорист. Они совершили нападение на нашу территорию, они за это ответят и так далее. Это где-нибудь там, я не знаю, вот там Винья-дель-Мар, побережье океана, там где-нибудь в районе Чили. Одновременно с этим, где-нибудь в Куала-Лумпур, Малайзия, проходит еще какой-нибудь саммит, опять там дают слово представителю какой-нибудь этот самый, я не знаю, форум, там, я не знаю, посвященный роли женщины в современном мире, включает кнопочку представителя США и будет говорить, начинать с этого, что мы считаем, что тут-то Украина государство. Вот так они работают. Всегда, везде, постоянно, 24 часа в сутки они будут об этом говорить. И это будет уже даже раздражать Но они будут продолжать об этом говорить, а потом начнут наносить удары. Вот так они работают. Надо взять на вооружение эту практику? Мне кажется, да. Пока мы видим только заявления там вот здесь, наши, да, вот люди, которые вот в Москве, мы делаем эти заявления, да, мне кажется, что нужно уже, как говорится, идти дальше. Идти дальше и начинать сейчас, вот перенимая эту практику, делать эти заявления на каждом шагу. Везде абсолютно. Я бы еще сюда воткнул бы там каких-нибудь прибалтов бы, и им обязательно тоже какую-нибудь занозу в одно место воткнул бы, потому что это вот ровно те люди, которые соболезнования нам не выразили. Это просто, вы представляете, как надо нас ненавидеть, и как надо оскотиниться руководству, казалось бы, бывших советских республик, с которыми мы 70 лет жили в одной семье. Чтобы даже вот сейчас они не смогли, вот не смогли, понимаете, вот просто вот у них здесь спазм случился в горле, спазм, вот они, вот что-то не получается никак сказать, что мы вот сопереживаем родителям девочки, в голову которой выстрелили, а матерям с детьми, которые в обнимку с детьми умерли. Мы приносим... Нет, не могут, понимаешь? А немцы, это же тоже, да, удивительно, да? Ты видел эту историю с немцами, да? Как они подсвечивали всегда... Сейчас я вам найду. А, новости у нас. Ну, давайте, сейчас у нас новости, после новостей продолжим.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:36 в Москве, это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Продолжается трансляция нашей программы в нашем телеграм-канале, на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе. Сколько человек у нас на Ютубе?
5700.
Сколько?
5700.
5700, отлично. Ну так вот, немцы, да, вы видели вот эту историю, да, с воротами, да? Они все подсвечивали там свои эти бранденбургские ворота каждый раз, когда где-то что-то происходило, да, и они это делали как там, да, дата, цвета флага там, да, во Франции случился теракт, значит, двуфранцузский флаг там, в Стамбуле, в турецкий там и так далее, да, вот, в Израиле, значит, в израильский. Но ничего подобного, российского флага там нет теперь на этих воротах, да, и они один раз наше посольство как-то, по-моему, после взрыва в Петербурге, помните, метро взорвали в Петербурге, да, и наши тогда обратили на это внимание, это было же задолго до СВО, наши обратили внимание и говорят, как же так, слушайте, а что, они говорят, ну, мы решили, что мы больше не будем посвечивать ворота, потому что у нас теперь другая концепция, да. Но когда где-то что-то происходит, они подсвечивают. Но как только речь там о России, поэтому у них сразу перегорают белые, синие и красные лампочки. Понимаешь, нету, все, никак не могут. В отличие, допустим, от тех же самых Объединенных Эмиратов. Ну так вот, значит, нужно, на мой взгляд, взять на вооружение вот эту вот практику. Нужно говорить о том, что это государство-террорист, они под чужим флагом устроили этот теракт. Соответственно, вот эти вот страны и перечислить. Соединенные Штаты, Британия, да, и вся вот эта вот, как говорится, связка, да. Они поддерживают террористов, И нон-стоп об этом говорить, нон-стоп. Они будут опять там рассказывать о том, что, вы все придумали, вы это специально для того, чтобы там Украину в очередной раз. Плевать на них. Нужно идти этой самой дорогой. Дальше. Что еще можно, собственно, сделать? Можно попробовать что-нибудь замутить там у них внутри. Внутри, да? То есть там же как? Там есть оппозиция, да? Там есть какие-то лидеры общественного мнения. Нужно с ними тоже работать. Никто лучше, как говорится, там не съест вот эту вот всю властную верхушку лучше, чем внутренняя оппозиция. Им только дай повод. Вот нужно, как говорится, Трампу использовать вот эту вот украинскую историю, да, что мы прекратим лучшие деньги на Америку. Видите как, да? Он же не потому, что он вдруг проникся к нам симпатией. Нет, ему просто нужно прийти в Белый дом. И вот эта самая оппозиция теперь будет все, как говорится, использовать для того, чтобы мочкануть вот эту самую власть. Правильно? Правильно. Надо им помочь. Надо дать возможность Трампу сказать, да это, слушайте, посмотрите, что они делают. Они нас, американцев, авторитет Америки, авторитет светоча, авторитет самого демократичного государства в мире, самого демократического, авторитет государства, где все свободы закреплены, там у нас во всех этих конституциях, хартиях и еще где-то, да, они просто вот взяли, дискредитировали, потому что поддерживают этот вот нацистский террористический режим, террористическое государство, которое совершает террористические акты, убивает мирных людей. То есть они поддерживают ровно тех, которые атаковали Соединенные Штаты. Вы помните, американцы, что сделали с нашими башнями? Вы помните, сколько ты... Понимаете? То есть нужно обязательно с этими людьми работать, подбросить им, как говорится, фактуры. И пускай душат. Пускай душат. Эти здесь, во Франции там своя оппозиция, в Британии тоже найдется оппозиция. И пускай друг друга... просто грызут. Можно подыграть? Я думаю, что можно и даже нужно подыграть. Обязательно нужно этим заниматься. Правильно? Правильно. Ну, что еще? Ну, и, естественно, там, я не знаю, нужно... Я бы сделал это уже давно. Да, я об этом говорил, я бы это сделал. Я помню, когда они начинали там в Ираке всю эту историю, у них колода карт, помните, была? Вы помните колоду карт, да? Там у каждого... Таха Ясин Рамадан, вице-президент Ирака, да, вот он король, да, там, Саддам Хусейн, вот он туз, да, там, Наджи Сабри, министр иностранных дел, вот он там, дама пик, там, я не знаю, Тарик Азиз, вице-премьер Ирака, вот, пожалуйста, там, король Бубновый. И за каждого из них, определенные бабки. На чем погорел Саддам Хусейн? Его же просто продали. Его продали. Он сидел вот в этой норе, а там, где наверху там жили, как говорится, его клан, Тикрит, вот это вот все, да, вот это вот, они должны были наоборот его поддерживать, пришли и продали. Давайте объявим вознаграждение денежное. У нас вот сколько мы платили за сожженный Абрамс, пообещали, сколько? Миллион, да? Миллион. За Абрамс миллион. А там еще за что-то у нас были, да, вот эти вот выплаты. Давайте просто объявим, что там, я не знаю, за главу СБУ, там, или главу ГУР, за генерала такого-то, вот столько денег, Вы представляете, сколько будет желающих? Вспоминаем про ментальность, с кем мы имеем дело. Сколько будет желающих притащить нам голову Буданова, грубо говоря? Нет, разве? А что, не так? Да, так. Это же было всегда. Всегда используют этот арсенал, разве нет? За Усаму Бен Ладена было вознаграждение? Было. За всех подряд они готовы платить деньги. Ну, давайте тоже объявим, собственно, эти денежные выплаты. Пускай живут в подвешенном состоянии. И пускай они думают, что завтра с ними что-то может случиться. Не мы, как Милли, да, вот этот вот самый, призывал, да, как он сказал. Пускай каждый россиянин там, типа, думает, что ему ночью могут перерезать горло. Он это же сказал. Он же сказал это. Правильно? Многозвездный генерал. И ему было не стыдно это говорить, потому что он находится в логике американской, в американском вот этом, вот в этих американских рамках, да, то есть это нормально, он считает это нормальным абсолютно, и поэтому он делает это заявление, да, у меня даже эта цитата, сейчас подождите, я найду прям четко, как он сказал тогда. Сейчас, момент, Не должно быть ни одного русского, который ложился бы спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи. Вы должны вернуться туда и организовать кампанию в ТУ. Понимаете? Вот и все. За генерала, вот мне Егор напоминает, за Радка Младича они тоже вознаграждение обещали. Да, и за Радована Караджича, если мы уже про этих людей говорим. Это у них всегда так. У них всегда так. А мы стесняемся, что ли? Я не понимаю. А чем мы стесняемся? За железяку эту выплата есть, а за вот этих вот негодяев, которые делают то, что они делают, нету? А почему? Что, у нас денег не хватает, что ли? Хватает денег. Для государства это вообще копейки. Мне кажется, нужно взять эту практику тоже на вооружение. Просто надо делать ровно то, что всегда делали они. И посмотрим, понравится им это или нет. Но если их генерал, не стесняясь, целый генерал, говорит этот... Он совсем еще недавно, он у них был кто? Это как начальник генерального штаба же, да? Начальник генерального штаба, там у них это как называлось? Комитет... Комитет начальников штабов. Ну, это как наш НГШ, да, это начальник генерального штаба. Целый генерал говорит о том, что горло перерезать. И мы видим этих вот уродов, которые перерезали горло. Мы же видели это видео. Получается, генерал Милли призывал к этому. Давайте склеечку сделаем и покажем на заседании Совбеза ООН. Почему нет? Ну, давайте покажем. Не тексты будем зачитывать по бумажке, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, нудные, а давайте уже сделаем нормально все это. Давайте просто выйдем и скажем, слушайте, господа, ну неужели, неужели вы, ваша цивилизация, ваши ценности, неужели это про это? Посмотрите, генерал Милли, вот ваш синхрон, и вот ваш последователь, который услышал, о чем вы говорили, он это сделал. Посмотрите. Вы про это? Реакция будет 100%. Они не смогут. Они в любом случае. Ну, никак, понимаете? Будет реакция. Если не с их стороны, то будет реакция с той стороны, на которую мы оглядываемся. И, может быть, поэтому не делаем каких-то резких там и жестких там шагов. Оглядываясь там, да, вот нам же говорят, там, глобальный юг, да, они вот все-таки не хотят, чтобы там вот что-то такое вот ужасное случилось, и мы играем в эту игру. Но реакция будет у них, потому что это беспрецедентная совершенно история, это ужасный теракт. Они попробуют заиграть эту тему. Они заиграют эту тему обязательно, они... Информационно закидают нас информационным мусором. Сегодня ИГИЛ, завтра еще что-то, еще что-то, еще что-то. А мы должны все время помнить, как убивали наших людей. Я, например, вот, ты помнишь, да, самолет взорвали, когда из Египта, да? Вот эта вот картинка, когда ребенок, я не знаю, помнишь ты это? Ребенок стоял в аэропорту. Сколько лет уже прошло, а вот эта картинка у меня перед глазами. Ребенок в аэропорту стоит и в окошко смотрит, там самолеты вот эти вот все, да. Заиграют обязательно. Будут использовать наших выродков. Как они всегда это любят делать и любили делать. Ну тогда просто немножечко по-другому. Мы из себя представляли немножко другую страну. Они использовали наших выродков и нам рассказывали по поводу того, что, оказывается, головы режут нашим солдатам. Не, ну вы же должны понимать, что это повстанцы. Это же борцы за свободу. Это же повстанцы. Ну что вы, они же за свободу. И поэтому они взяли и политическое убежище раздали всем этим упырям. И сегодня эти упыри там стоят, вот эти вот все негодяи, и записывают синхроны, и рассказывают о том, что они идут атаковать наши границы, освобождать всех. К кавказцам они обращаются. Вот этот вот шейх Мансур, вот эта вот группировка ичкерийская, вот это вот. Вот совсем недавно были эти видео. Ух, Рамзан Ахматович ждет их. Но они будут вот этим заниматься. А нам нужно заниматься контрпрограммированием. То есть нам нужно обязательно делать то, о чем я только что сказал. Это прям технология. Это технология. И суммы должны быть серьезные. Тогда желающих будет больше, понимаете? Там обязательно найдутся какие-нибудь Мыковы, да, там Тарасы и Богданы, которые будут ходить и, как говорится, да, уже считать деньги, какие они получат, если они притащат бошку там вот кого-нибудь из этих. 100% так и будет. Ну что, давайте поговорим, да? Давайте поговорим. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я полностью согласен, что нужно объявлять террористами официально на государственном уровне этих персонажей из руководства киевского режима. И, соответственно, с ними тоже поступать, так сказать, как когда-то там Судоплатов действовал. Это очевидно. И я думаю, что вот фокус и повестка российского руководства эти какие-то болтовня с Запада не собьет. Теперь главное даже, может быть, не слова, а действия. Вот регулярно, как уже вот были сообщения после теракта, что уже были взрывы в Киеве. То есть удары по этому укрохутору нацистскому уже наносятся, уже были нанесены. Но это нужно продолжать регулярно, не останавливаясь. Потому что даже если вывести за скобки этот теракт, что, конечно, нельзя, последний, обстрелы Белгорода, нападения на Белгородскую и Курскую область, они уже заслужили, чтобы все основные центры терроризма в Киеве и в других местах Украины были стерты и уничтожены самыми массированными и жесткими ударами. И этим мы приблизим мир, этим мы приблизим нашу победу и мир на наших условиях. И это все будет закончено, так сказать. Вот такая логика, мне кажется, должна быть.
Но по поводу, спасибо, по поводу ударов, ну подождите, слушайте, президент Путин нам что сказал? Вы видели, во-первых, лицо его? Ну он был злой. Он что сказал? Покараем, где бы они ни сидели. Покараем. Говорил он это? Говорил. Давайте подождем. Может быть, то, что мы вот сейчас с вами говорим, может быть, эти решения уже приняты, я просто пока еще не знаю. Может быть, мы в ближайшее время уже, как говорится, нам об этом скажут. Давайте подождем. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман. К вашему анализу и словам лично мне добавить нечего. Все логично, обосновано, и тем более все... что вы сказали, что мы неделю назад говорили, все совпадает с мнением реальных экспертов. И их не случайно уже второй день приглашают на центральные каналы. Это ветераны внешней разведки, ветераны спецслужб. И они все хором говорят одно и то же. Вот как вы говорили, так и они говорят. Что такое ИГИЛ, почему он там не мог быть и т.д. и т.п. Сегодня, правда, с этим мнением заочно спорил некто эксперт 15.00, фамилия его Сиренко.
Я знаю, вот я он, знаю, но ну, он, Сергей Алексеевич, ну, да. Человек глубоко в теме, я про Сиренко, он занимается Афганистаном. Я слушал его внимательно, он за вот последние несколько дней, несколько раз у нас был в эфире. Значит, он, по-моему, в пятницу сказал, что давайте подождем, если появится, значит, какое-то видео или в субботу, неважно, да, то есть в начале, да, вот всего этого. Он сказал, что давайте подождем, если появится в течение 3-5 дней, значит, подтверждение на каких-то там общеизвестных там игиловских ресурсах, да, что они стоят за этими негодяями, да, а, значит, это тогда они, если нет, значит, нет, да, Хорасан, Вилаят, да, вот этот вот Афганистан, он знает все глубоко, поглощен во всю эту историю. Я поэтому делаю поправку на это, понимаете, да? То есть я же не говорю, что там нет этой группировки. Я допускаю, что там есть эта группировка. Я допускаю, что они действительно, как говорится, да, объявили нам войну. Это я все допускаю. Но в данной ситуации, не бьется, понимаете? Вот те пункты, с которых мы начинали, но не бьется.
Да, Роман,
продолжайте.
Вот мне достаточно было, какой он специалист, он может и специалист, достаточно было его одной фразы, что если в Москве не знают, где находятся лагеря ИГИЛ, то мы готовы дать соответствующую локацию. Ну как человек, разбирающийся в проблеме, может такое ляпнуть? В Москве не знают, где лагеря. Да они все на карте нанесены, еще когда я служил, где чего находится. Понимаете? Он все знает, он там с афганскими друзьями посоветуется. Все наша разведка знает. И команду никогда надо будет вспахать какой-нибудь лагерь, они его спасут. Если вылезет ИГИЛ, то он вылезет опосредованно. Именно его подтянули и подтягивают только США и Лондон. Они его подтягивают специально для того, чтобы себя скрыть. Только с этой целью. Как только они появятся, как соучастники, мы вспахаем первый лагерь, второй или третий. Но организаторы злодеяния в этой в Подмосковье, они сидят-то в Вашингтоне и в Лондоне. И не надо приписывать ИГИЛу какое-то могущество невероятное. Что вот, все, что может ИГИЛ, все известно нам, все возможности мы их знаем, что они наращиваются. Где они наращиваются, за счет чего и кто им платит деньги, все это известно. Без денег они пропадут просто, их же кормят.
Сергей Алексеевич, а вы помните, да, а вы помните такую мутную историю, не побоюсь этого слова, мутную историю, когда в Сирии, когда мы вмешались, и в какой-то момент, когда стало понятно, что мы выдавливаем их оттуда, как прошла информация, что американцы на своих вертолетах вывезли боевиков этого самого ИГИЛ куда-то там в безопасное место. Вот, помните эту историю?
Да.
Они потом опять подключили. Вот как под копирку все. Подключили Рейтер, этих CNN. Вот всех подключили для того, чтобы сказать, не-не-не, это не так. Но уже эта информация вылезла. Она уже прошла.
Совершенно верно. Ведь стиль работы разведок из США, Британии, как бы они ни пытались все поменять, там изменить, невозможно. Даже легенды прикрытия своих спецопераций, они и то совпадают. Вот вы же все описывали. Как они действуют информационно, они не могут это в себе исправить. Они наступают все время на одни и те же грабли. А наши великолепные, Путин, когда делал свое заявление, он все знает уже наперед. Все он знает. Теперь только собирает базу данных, доказательства соответствующие, выигрывает время, терпит, так, и когда надо, ударит где надо. Не будет такого прямо вот завтра где-то чего-то начнется. Если там ИГИЛы уши торчат, они поучаствовали опосредно, сейчас вспахают где-нибудь, обязательно вспахают, так и будет. И правильно, Медведев-то неспроста делает такие заявления сейчас, уже чересчур резкие. Мы всех убьем.
Ублюдков
надо везде убивать. Ведь это не случайно. Он же не сам просто вот поспит, что ему в голову придет. Наверное, он на что-то опирается. А так, меня вообще удивляет вот это приписывать, какие они могущественные. Ну, давайте сейчас все поползем на кладбище со страху. Что они тут это все могущественные? Всем миром руководит ИГИЛ.
Да, спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Да нет, конечно, никаким миром они не руководят. Я бы даже сказал, что и совсем они не могущественные, потому что был момент, когда они действительно, вот еще раз, да, контролировали просто огромную территорию, зарабатывали огромные деньги, могли, собственно, за счет этих денег там поддерживать огромную армию. Это же обеспечить. Там целые города, контролировали города. Это все, да, это было, но это в прошлом. То, что сейчас их группировки где-то там действуют, это тоже правда. Это тоже правда. И то, о чем говорил, допустим, тот же самый Сиренко, да, что есть группировки в том же самом Афганистане, готовые выступить против них. Это тоже правда. Талибы, у талибов такая позиция. Здесь, ну, это отдельная история. Отдельная совершенно история, да. Это, на мой взгляд, вообще никакой связи с тем, что случилось в Крокус-Сити. Ну, даже если мы и ошиблись во всей этой истории, даже если мы имеем право ошибиться, потому что нас атаковали. Мы имеем право на эту ошибку и имеем право требовать ответа. Имеем. Понимаете тоже, да, какая штука? А, давайте еще один звонок, да, и новости. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Ждал Владимира Владимировича кадровых решений. Как наши спецслужбы проморгали теракт? Стыдно, американцы знали, а наши спецслужбы проморгали. Надеюсь, он заменит всех, кто виноват.
Спасибо. Ну, я бы наоборот сказал бы спасибо нашим спецслужбам. Не, это конечно, каждый из нас же просто стратег. Все Юлии Цезари. Все, кого не возьмешь. Все знают, что должно быть, все профессионалы. И как надо работать, все прекрасно понимают, да. Работа спецслужб, они что, они волшебники, что ли? Они должны были вот на 100%, как говорится, закрывать все? Так не бывает. Так не бывает. Нет таких спецслужб, не существует, потому что все, как говорится, обычные люди, и все пользуются тем инструментом, который есть. И то, что делают наши спецслужбы, каждый день ловят, просто посмотрите, в каком количестве, здесь обезвредили, тут обезвредили, тут обезвредили, здесь обезвредили. Да давайте просто скажем, для начала хотя бы спасибо, но нет же, у нас же все время в начале претензии, потому что мы же лучше всех знаем, понимаете, как должны работать спецслужбы. Мы прекрасно знаем, как должны охраняться все у нас там концерты, стадионы и все остальное, и как школы и университеты, все знают, у нас сейчас новости.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.08. Не ждали, наверное, да? 20.08 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. У нас не будет сегодня футбола. Мы вот продолжаем с вами, собственно, работать, да. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-4-8-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте и на Ютьюбе. Она тоже продолжается. Сколько человек?
5000.
5000? Ну, 5000 человек, да. Давайте, друзья, давайте обменяемся мнениями. Ну, поехали, да. Вайс, давно я вас не слышал. Здравствуйте, Вайс, слушаю вас внимательно.
Ну, здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Я с вами не согласен по многим перечням вопросов.
Давайте, Вайс,
как
давайте.
Как доказал Чеким Чиным, и в том числе...
Издалека заходите.
Да, и Исламской Республики Иран, ну, нынешний, я там просто не помню там сейчас, ну, чтобы не задерживать время. У Трампа расходятся слова с делами, и по прекрасных отношениях с Путиным мы ничего не получили в ответ того,
это что... Это да, это факт.
Денонсация открытого неба, ДРСМД и прочее.
Да, это мы знаем.
Хохлы,
да.
Укробандеровцы с ИГИЛом сотрудничают с 2014 года. Известны явки, пароли, города, переправления. Это прифронтовые города, Херсон, Запорожье, Николаев, ВСУшные ряды. Это Харьков, это Киев, это Винница, это Одесса.
Совершенно
это
верно.
Давно происходит.
Да, согласились.
Первый батальон создан был в 93-й бригаде на интернациональной основе. Назывался «Дикое поле». Его потрепали, но тем не менее добровольцы воевать против нас и резать русских довольно много на Ближнем Востоке.
Угу.
Надо следить за событиями в Сирии. В четверг была очередная массированная атака по трем провинциям в Северной Латакии. По Идлибу, Джисур-Шугур, города, которые стали нарицательными, севернее Сиракиба, Афиса, и под Пальмирой потрепали боевиков, которые перешли в контрнаступление.
Mm-hmm.
По официальным данным, в том числе, по официальным данным, погибло 3 сирийских военнослужащих. Подразделение Фарси, подразделение КСИР, добровольцы, палестинцы из эскадрона смерти охотниками, так называемыми головами игиловцев. Это Хезболла, и в том числе при поддержке на сирийской армии танковых подразделений, широкомасштабная операция по уничтожению арсенала в Галаре, наместников исламского права и судов шариата, в том числе при наших, с помощью наших ВКС. Я к чему это говорю?
Mm-hmm.
Когда Галивиев прорвался, один, может, из тысячи обрабатываемых и затролленных, так называемых, потенциальных убийц, 11 мая в 21 году начал расстреливать наших учеников в Казани, тоже происходила массовая атака на игиловцев, начиная с начала мая того года. Погибло очень много, в том числе, главарей. А 9 мая того же года на хазарейцев был, в Кабуле на женский колледж было подорван женский колледж хазарейцев, который бок о бок с талибами воюет с талибами, вместе с талибами против игиловцев за святые места, за священные для них места. Погибло десятки девочек-подростков и сотни были ранены. Вот это все звенья одной цепи. В том числе я посмотрел, я слежу за событиями в Сирии, о чем сейчас вообще не говорят. Игиловцы там сохранились и достаточно так называемые, в том числе на базе атак, что говорят, о чем говорят американские военные, уволенные в запас.
Вась, еще Давайте, я понял.
Это кровная месть, это джихад, который, естественно, вот эти спящие, чем это все опасно, любой человек, находящийся здесь в Москве, приезжий иммигрант, так называемый, якобы трудовой, а как выяснилось, там много безработных, они могут быть так называемыми потенциальными исполнителями.
Конечно, могут.
Поэтому вы говорите, мы хотим обличить США, НАТО и Францию в том, что это самое. Они поборники террористов. Да, они охотятся за игиловцами, вот как за Абу-Бакром аль-Багдади, во главе которого заменил его брат Абу-Бакр аль-Рави, в том числе Джума Ават аль-Бадри, который стал сейчас главарем ИГИЛ, запрещенной организации. Но они охотятся за теми, кто вышел из-под контроля. В том числе есть частная компания Британия Олива в 2018 году, когда прибыла в Идлиб, в провинцию в 7 раз меньше Московской области, начала разнимать эти группировки, чтобы они не собачились из-за сфер влияния.
Вась, пытаюсь понять, в чем вы со мной не согласны?
Я не согласен, да. Что вы не видите там следа ИГИЛ. Потому что укробандеровский Киев, все вот говорят о Залужном, я быстренько закончу, Роман Георгиевич. Два предложения. Некоторые говорили у нас, в том числе вот Севков, что с Залужным можно договариваться. В прошлом году было интервью получасовое с Залужным о войне с Россией. Получасовое. Я в конце его спросил на чистом русском языке там укрорепортер. Как вы видите окончание войны? Он говорит, я хочу прокатиться на танке по Арбату, и после парада на Красной площади этих путинскую русню и москвичей расстреливать из этого танка и их дома. И последнее. Все подельники Зеленского, начиная не только до еще ближе к спецоперации, Подоляк, Ермак, Данилов, Буданов, Кулеба, Шмыгаль, они все еще, они уже десятки раз с начала военной операции еще раньше говорили, надо переносить любым способом, в том числе и с помощью наших союзников, вы понимаете, о чем я говорю, на территорию путинской Русни до Магадана. Пусть льется кровь, и пусть они узнают, кто ими руководит. Все, я закончу.
Спасибо, Вась, спасибо. В сухом остатке вы со мной согласны? А я с вами согласен. И я не говорил про то, что... Нет никакой угрозы со стороны ИГИЛ. Я ни про что про это я не говорю. Я допускаю все, что угодно. Но в данной ситуации, вот я просто по пунктам сейчас разложил, что следы, они вот туда идут. И вот там на самом деле, вот оттуда, взяли всю эту историю, организовали. А вот эти все остальные, которые крупненькие игроки, они все это дело прикрывают. А еще и сами в свое время родили, там, как говорится, все эти нечистые силы. Вот и все. Читаю ваше сообщение 43-34. Верхушку Укрорейха ликвидировать, наступит мир, остальные испугаются. Сомнения в сторону. Дальше. Джихад это серьезно, кто нас защитит? 48-19. Что значит, кто нас защитит? Нас защитим мы сами. Мы сами себя защищаем. Идем дальше. Анна Травина пишет в Телеграме. Двумя руками поддерживаю говорящего. Сиренко очень рьяно начал выгораживать Украину. Это было заметно. Фамилия у него правильная. Ну, слушайте. Вот, Анна, давайте на фамилию не обращать внимания. Ну, честное слово. Ничего, что вас не смущает тот факт, что люди с абсолютно русскими фамилиями Буданов, там, я не знаю, Данилов, Турчинов... делают то, что они делают. Нет, ничего. Поэтому фамилия здесь уже сейчас не играет. Давайте, слушаю вас, говорите вы в эфире. Говорите, вы в эфире, я вас слушаю. Алло? Что, зависло, что ли, там, да? Алло, да, зависло. Ну, тогда отбейте. Или перезагрузите мне, да? Давайте перезагрузим. Читаем дальше сообщение. Месть – это блюдо, которое надо подавать холодным. Это Руслан пишет. За ИГИЛом стоит Израиль, пишет Игорь Элен. Сергей Алексеевич, надо успокоиться, шотфайр. Давайте про Югославию в следующий раз в честь годовщины. Олег, ну что про Югославию? Что про Югославию? Да, 25 лет бомбардировкам. 24 числа я... вышел из самолета, да, 24-го, да, я, по-моему, вышел из самолета, подошел к стоянке такси и взял такси, чтобы меня отвезли к гостинице в центре Белграда. По дороге познакомился с водителем, старенький Мерседес, скрипучий такой, вот эти вот старые модели, такие вечные машины, когда они еще, собственно, были вечными, да. А водителя звали Милош, прекрасный парень. Он привез меня в гостиницу, мы разместились. Хорошая была погода, солнце, голубое небо, просто потрясающе. Решили пойти поснимать город. Перешли дорогу от гостиницы «Москва». Прошли 20 метров, вышли на площадь перед красивым-красивым зданием. Это здание скупщины югославской, здание парламента. Там будка с цветами, сквер, фонтаны, в общем, красота. Снимаем, как мужик какой-то такой сидит, значит, кормит голубей там мякушкой. И вдруг я услышал сирену. Я даже не понял вначале, что это такое. Сирена, 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 сирена. И люди, которые были вот рядом со мной, они тоже не поняли, что это такое. То есть, представляете, абсолютно мирный город, да? Голуби, цветы. И вдруг сирена. Оказалось, что Хавьер Солана был такой, генеральный секретарь НАТО, отдал распоряжение и объявил об этом, что НАТО начинает операцию против Югославии. И все, и началось. И они ударили, первый удар по Белграду, по Министерству внутренних дел. Мы туда дошли пешком с оператором. Мы туда пришли, ну, это недалеко от нас было, мы пришли недалеко от отеля. Пришли раньше, чем туда приехали пожарные и полиция. Стали эвакуировать детей, значит, из родильного отделения, потому что там рядом это вот родильное отделение, прям один забор практически с этим, и там детонация, взрывается что-то, я записал в кадре, потом в кадре стендап, потом подъехал пожарный, полиция, я пошел там разговаривать с людьми, которые слышали звуки самолетов, и записал с ними интервью, и началось. Второй удар по Белграду, удар по ТЭЦ, теплоэлектростанция в Новом Белграде. Каждый день били по Ботанице, это военный аэродром в пригороде Белграда. Били, 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 люди по мостам. Ну, в общем, куда могли, туда и били. В городе не было больше никаких машин, кроме военных. Невозможно было заправиться. И ездила только, наверное, моя вот эта старенькая машина, наш старенький Мерседес. Почему? Потому что вот везет дуракам-пьяницам, как говорил мой оператор, и немного нам. Потому что мы нашли на этой стоянке такси единственного, наверное, человека во всем Белграде, у кого во дворе частного дома была, он закопал вот эту вот канистру огромную с солярой, и ни у кого не было топлива, потому что заправки не заправляли автомобили без желтой папиры, так называемой желтой папиры, это было разрешение, которое давалось в пресс-центре Югославской народной армии. А у него своя вот эта вот солярка. И мы успевали, соответственно, доехать в любую точку. У меня было два номера. Один номер в отеле выходил на одну сторону города, другой номер на другую сторону города, на высоких этажах. И мы все время стояли, как говорится, и ждали. Вон там вспышка, прыгаем в машину и выдвигаемся в этом направлении. И вот так вот приехали однажды в деревню, где они сбили невидимку. Тот самый самолет. Сбили невидимку. Приехали туда. Ночь. Стоят местные жители-крестьяне с этими маленькими тракторами, которые вот, ну, это фермерские трактора, и пытаются вытащить вот эту махину из болотца такого небольшого, прям, он прям в этом болотце, значит, этот самолет. Они тянут, тянут, там 10 тракторов этими веревками подцепили, ну, естественно, ничего не получается. Потом подъехали военные, полиция, вытащили его, загрузили. Я отломил кусок, открывая этого невидимки, где-то у меня валяется на даче. А мы пошли в цепочку, выстроились с фонариками, полицейские и военные, значит, пошли искать летчик. А там поле кукурузное, значит, по-моему, кукуруза, в общем, не знаю, в общем, какое-то поле, ну, деревня, да. И вот мы идем, ищем этого летчика, нашли кресло, нашли шлемофон, но он катапультировался. Потом мы узнали, летчика самого не нашли, потом узнали, что за ним пришли вертолеты. А, значит, он, видимо, включил этот маячок, пришли вертолеты с территории Хорватии. Забрали его и вывезли. Он потом рассказывал о том, как он включил этот маячок, пресс-конференцию давал. Но мы нашли кресло, нашли шлемофон. У меня есть этот видеосюжет даже. Где-то надо будет его в следующий раз показать, если кому-то интересно, покажу. А может быть, надо было бы выложить в своем телеграм-канале, но не важно. Вот. Так что вот так. Так что вот так. И вот так вот я работал, и все понять не мог, что происходит, потому что по центру Европы бьют, и при этом считают, называют это гуманитарными бомбардировками. Вот это вот подземный паркинг, да, туда кукольный театр. Я все время об этом рассказываю. Приехали, значит, там мамочки с детьми сидят, а для них приехали спектакль эти, вот кукольный вот театр, да, детишкам показывают. Они ничего не понимают, там бегают по этой парковке туда-сюда, там для них эти скамеечки, да. Бегают, а город бомбят. Сербы удивительные, конечно, люди. Я очередь снимал в национальный театр позорище по-сербски. Стояли в очереди, я подходил, разговаривал с людьми. Они говорят, да, мы идем на спектакль. Тут премьера, мы пойдем. Я говорю, ничего, что бомбят. Ничего, пускай бомбят, мы никого не боимся. Это просто потрясающе. То есть, ну, а часть населения, вот они сидели там во всяких этих бомбоубежищах и все. Никогда не забуду, как мужики приехали на автовокзал провожать. Там на вокзале прям автобусы стояли вот эти вот. И они туда жен с детьми привезли. И те должны были уехать через Субботицу, это контрольно-пропускной пункт на границе с Венгрией, вывезти жен с детьми. А мужики все оставались. Вообще просто не было такого, чтобы кто-то чего-то там соскочил, там все. Разбомбили телецентр. Я каждый день шел на этот телецентр, там показывал кассету, они в режиме там реального времени прокручивали эту кассету, там специальные, ну, типа цензоры были на телецентре, значит, от пресс-службы Югославской народной армии. Они отсматривали в реальном времени видеоматериал, давали тебе добро, ты шел в монтажку, значит, монтировал, отправлял все это. В один прекрасный день не дошли там буквально несколько метров до этого телецентра, и они туда прислали ракету, в общем, он взорвался, и было понятно, что люди, с которыми мы все эти дни работали, там и монтажеры, там и девочки-администраторы, которые пропусками занимались, все, в общем, никого нет. Пошел в Калимейдан, это старая крепость над Савой, Сава — это приток Дуная, на берегу которого, собственно, и на берегу которой стоит Белград, пошел записывать стендап. Иду я, оператор, и больше никого нет, пустота, и мы слышим эхо наших шагов, то есть мы идем, и, представляете, в огромном городе, да, ты идешь, и вот это эхо, понг-понг-понг-понг, записываем стендап, и вдруг к нам подходят три человека в куртках, такие немаленькие ребята, кто такие, что, мы им показываем удостоверение, разрешение пресс-службы Югославской народной армии на работу, аккредитацию. Оказалось, что это, ну, это сотрудники безопасности, они говорят, что очень много людей, которые подсвечивают, и мы спрашиваем, что значит подсвечивают, они говорят, они маячки расставляют в разные места, а потом была пресс-конференция, и я снимал эти маячки, то есть вот эта вот вся нечисть, которая сидела там внутри, пятая колонна, да, это называется, или как? У нас таких людей очень много, просто нас не бомбят и ракетами не обстреливают, но я уверен, что вот эти люди делали бы то же самое, они подкладывали бы эти маячки под самые, собственно, любые места, под Большой театр, телецентр, Останкинская, да куда угодно, потому что это вот так они работают, подсвечивают и наводят ракеты, ты понимаешь, да, так что вот так, ну давайте все-таки вернемся. Вернемся к нашей теме, да. Давайте, 7373948, телефон нашего прямого эфира. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, хотел бы еще вот акцентировать внимание, то, что вы говорили слушателям, это абсолютно явно, и просто кто-то не до конца это понимает почему-то. Симбиоз между, так сказать, террористами вот этого Укрхутора, террористами и ИГИЛ, там, или джихадистами, скажем так. Они были все эти на Украине джихадисты.
Конечно.
Это абсолютно четкий симбиоз.
Ну а что, они не воевали в бандах Хаттаба? А что они воевали? Да. Они воевали, они в бандах Басаева? Да, конечно, воевали. Они гордились они этим разве? Они же гордились. Я в Киеве в пятом году стоял на этой проклятой площади. И там были люди, которые рассказывали о том, что они воевали на стороне боевиков, и они кому рассказывали? Там же в основном молодняк был, и они рассказывали это все с гордостью. 4-5 год, я вас умоляю.
И Умеров, министр обороны, значит, киевского нацистского режима, пожалуйста, чем он не джихадист? То есть здесь любых фактов, любых улик выше крыши. Поэтому здесь нужно только действовать и решать эту проблему. Потому что это реально, наверное, ну официально, вы правы, официально Украина должна быть признана террористическим организацией. Государство должно быть признано террористическим. А их, так сказать, вот... Их головка, руководство киевского режима террористами. И дальше, исходя из этого, действовать. Иначе мы будем и дальше вот получать такие болезненные удары. Потом Белгород, он и после этого теракта в Крокусе, Белгород продолжает быть под обстрелом. Крым, то есть Севастополь и Донецк, они продолжают быть под обстрелом. То есть это террористические методы, и нам с ними, конечно, нужно... Террористов надо как-то ликвидировать и купировать эту угрозу. Это серьезная, реальная угроза для нашей страны.
Да.
Издержки очень велики для России.
Да.
Это серьезные издержки.
Согласен, спасибо. Махаон вас поддерживает. Он говорит, пора законодательно приравнять там и Украину к террористам. Я согласен с Махаоном, Рому так и надо сделать. Удары по Белгороду бьют из РСЗО просто по площадям. Там, а что до этого они делали с Донецком? Они же ровно этим и занимались, да, и они понимали, кого они уничтожают, убивают просто обычных мир. Там в Донецке уже мужиков не было, все воевали, одни старики, женщины и дети, и они бьют. А по библиотеке это что такое? Не то же самое? Да то же самое, по большому счету. Слушаю вас, говорите в эфире.
Роман Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр, Красногорск.
Да,
я
Александр.
Хочу поднять такую тему.
Да.
Может быть, в свете последних событий стоит приостановить мораторий на смертную казнь вот этих отморозков.
Александр, ну если вы про меня, про мое мнение, я, может быть, с вами и соглашусь. Но вы же понимаете, да, что не от нас с вами это зависит. Вон сейчас вот были эти инициативы в Госдуме, на секундочку. Были в Совете Федерации, и вроде бы и там поддержали, а потом раз в Совете Федерации появляется руководитель там комитета по законодательству, да, Клишес, который говорит, что ни Госдума, ни Совет Федерации, они не имеют права заниматься пересмотром и не могут принимать такого рода решения. Это решение на уровне конституционного законодательства, там, понимаете, вот такая вот штука, как-то вот у нас с этим делом, да, проблема.
Очень плохо, но мне кажется, что если бы суд был быстрым и показали бы все это по телевизору, вот эти все поджоги релейных шкафов, спуск под откос поездов и всякое остальное, у нас быстро бы прекратилось, и малолетки, и всякие старолетки перестали бы этим заниматься. Может быть, у нас все-таки гарант существует, и он... понимает это, что, может быть, это нужно сделать, как вы думаете?
Не знаю, я не уверен, что гарант, это вы про президента, да, насколько я понимаю, я не уверен, что он примет это решение, не уверен. Я не знаю, почему, для меня вообще это загадка, слушайте, сколько лет уже, как говорится, идет дискуссия на эту тему, да, нам каждый раз рассказывают про какие-то судебные ошибки, мне кажется, что это полная ерунда, есть абсолютно, как говорится, вещи, где не может быть никаких судебных ошибок, настолько очевидные преступления, но нам все время про это рассказывают. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Да, 20:36, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для ваших смс-ок +7 925 48 94,8, работает наш телеграм-канал «Говорит и Москобот», здесь продолжается трансляция нашей программы, она продолжается еще и на нашей страницы ВКонтакте и на Ютьюбе. Сколько человек у нас 4 уже?
4700.
Сколько?
4700.
Хорошо. Ну что, давайте зачитаю там ваше сообщение. Сейчас, секундочку. А если хохлы проплатили ИГИЛ, договорились за эту плату увести линию расследования от Киева, поэтому использовали... Да какая разница, Василенко? Договорились, увели там и так далее, и так далее. Я уверен, что... Ну и что, что? Какой результат это им принесет? Да никакого. Мы знаем, что это они. Мы знаем, что это они. Президент об этом сказал там сразу же практически. Ну что, просто так, что ли, он вышел и сказал? Да, конечно, нет. Вы думаете, он не обладает или его ввели в заблуждение? Да, он просто взял это, сказал? Да нет, конечно. Рушан, слушаю вас, говорите в эфире. Алло. Да что ж такое-то, сорвался Рушан у нас. Давайте перенаберите просто, интересно с вами поговорить, да, давайте. Так, дальше. Так, сейчас я актуализирую там сколько сообщений. Говорят, сегодня эвакуировали 10 московских торговых центров, одну больницу из-за анонимных звонков о заложенных бомбах. Как дальше жить, если подобные звонки будут теперь на ежедневные? Они будут обязательно. Слушайте, эта эпидемия уже была. И вы помните, даже суммы назывались. Это же все деньги, это деньги, и там ущерб был там чуть ли не под миллиард, я помню, да, это просто был какой-то ужас. Сейчас, конечно же, они будут делать то же самое. Слушаю вас, Рушан, говорите. Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Алло.
Добрый.
Добрый вечер, Роман.
Добрый, я слушаю, да.
Кратко мое видение ситуации можно изложить?
Да, конечно, давайте.
По поводу... того, что, типа, многие там пишут, что это спецы, а их там брали, это не спецы, я хочу что сказать. Они в лагере отрабатывали именно это здание, и когда они 100 раз пробегаешь по этому маршруту, то ты будешь идти уверенно и хладнокровно. То есть их готовили именно, это лично мое мнение, и готовили лично этому, на это здание, именно эту операцию. По этой причине они так делают. Но то, что автомат мог отобрать простой человек, даже пускай физически сильно, это уже говорит о том, что готовили чисто одноразовых торпед. То есть это неопытные боевики какие-то.
Торпеды, да, точно.
Подобные.
Да,
торпеды, это да. Просто одноразовые торпеды, ну, и все. Да. И они не должны были выйти оттуда. Это я больше чем уверен на 100%. Но
совершенно верно.
Вот сложилась так карта, так сказать. Они смогли выйти. Я думаю, кураторы, кто их вел, они на это, естественно, не рассчитывали. Потому что, ну... А то, что украинский след, это однозначно, абсолютно это я согласен. Их не вот эта манера, они вот кидают, обзванивают, это вот... И через телефонные вот эти вещи, но
ну,
это
да.
Ихние, это все ихние. Они вот эту большую сеть накрыли Россию. К сожалению, некоторые люди ведутся, даже вот профессор. Если уже интеллект профессора не позволил ей быть умнее, то что с них-то брать?
Ну, здесь нужно, да, спасибо, спасибо. Совершенно с вами согласен. Но здесь, что касается профессора, это же профессор из Екатеринбурга. Это специфическое место. И это ровно тот самый город... Где консул, вы помните американский консул? Что он только там не творил? Вы это помните? Мы это помним. Еще в этом городе действует интересное одно заведение, которое почему-то называется то ли музеем, то ли не музеем. Это же все там, в Екатеринбурге. А еще там был чувак, который... Он, кстати, где? Он убежал, нет, куда-нибудь там в какой-нибудь Ереван или в какой-нибудь Вильнюс? Нет, не убежал, там сидит, да? Мэром в свое время был, да? Мы же понимаем, да, что это за публика. Это как раз та самая публика, которая закладочки будет делать, 100%, даже никаких сомнений нет. Посмотрите на разных там бывших телевизионных ведущих из города на Неве, помните, в кожаной куртке нам рассказывал про криминальные новости, посмотрите, что эта мразь сегодня делает, да, и что говорит, а посмотрите на другого там гаденыша, который в Государственной Думе у нас сидел, теперь он, оказывается, там чуть ли не возглавляет политическое крыло всех этих национал-предателей. Еще на одного посмотрите, даже на двоих, папу с сыном тоже сидели в Государственной Думе. Сейчас сидят за границей, в какой-то, которая не за граница, помните, да, курица не птица, а это не за граница, да, сидят там. И нам рассказывают о том, как мы должны умереть, понимаете? Это все вот, это вот все эти люди. И там они долго-долго работали. Ведь я же говорю, мы десятилетиями не замечали. И у нас всего этого, вот этой всей субстанции, в таком количестве, что ой-ой-ой. И те, которые убежали, это только часть. А еще часть осталась здесь. И они сидят, слушают, наблюдают. И если была бы возможность, они бы пошли бы точно так же стрелять. Ну, кто-то просто жидковат, понимаете? А и рассчитывают на то, что там вот и без них, как говорится, нас всех поубивают, да. Ну, это же правда, правда. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Да что ж такое-то? Ну, давай еще раз. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый.
Добрый вечер, точнее.
Леонид Добрый Попа. Вечер.
Ну, вы знаете, я вот в эфире у Юрия уже говорил, мне кажется, я много видел терактов в нашей стране уже в сознательном возрасте. Мне кажется, что этот отличается радикально от всех предыдущих очень страшной вещью. Это тем, что люди, которые были исполнителями, точнее, не люди, которые были исполнителями, они не заражены идеей никакой. То есть они не фанатичные исламисты, они там, я не знаю, не последователи Бандеры. Они вообще никто. И вот это очень страшно, потому что получается, что нашим спецслужбам сейчас будет очень и очень нелегко. Это значит, что такие люди поддаются вербовке довольно быстро. И значит, что если раньше можно было отрабатывать там, ну, религиозные ячейки, там, политические кружки и так далее, да, то сейчас получается, что отрабатывать надо, блин, практически каждого человека. И вот это, конечно, пугающая история. То есть вы же видели, да, интервью, которое они давали при задержании, ну, интервью, запросы, которые проводились при задержании, когда он говорит, нам предложили денег, нам написали в Телеграм, сказали, убивайте кого хотите. Ну, то есть нет у них как бы какой-то идеи, да, под их действиями. И вот это, конечно, очень пугающая история.
Мне кажется, соглашусь.
Это ставит нам много хлопот.
Да, это правда. Но это не значит, что нужно все эти процессы контролировать. Это не значит, что нужно наводить порядок со всем этим въездом-выездом. Это не значит, что не нужно обращать внимание на всякие этнические вот эти вот секции под названием ММА, там ММА, как там их там называют. Это все равно нужно делать. Но то, что вы сказали, это действительно так. Это значит, что человек работал в парикмахерской. Он работал в парикмахерской. Да, недолго, но он работал в этой парикмахерской. А потом взял автомат, пошел нас убивать, понимаете? А другой там очень долго работал водителем. И, наверное, хорошим был водителем, да? Раз так долго работал. И все равно, как говорится, взял и поучаствовал во всей этой истории. Он таксист, да, вот сейчас вот эти вот семья, да, которую арестовали. Там кто-то в такси, да, работает, кто-то работает в такси. Да, действительно, да, есть вот эта вот история, и она очень такая напряжная. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Я вас слушаю. Так, не хотите, не надо. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я бы с этой темой обратил внимание на два обстоятельства. Вот вы в начале передачи сказали, еще до этого часа, что мы, все наши, знают об этом теракте. И вот это очень настораживает.
Еще раз, что я сказал?
Алло?
Кто знает?
Чего?
Повторите, пожалуйста, кто знает, да, еще раз.
Нет, вы в начале передачи до этого часа сказали, что наши все знают вот об этом акте, от этих...
Да.
Вы сказали сами.
Ну.
Поэтому вот у меня лично возникает такая настороженность, если все знают, как это могло произойти.
Еще раз, послушайте. Сразу, вот, послушайте меня.
Ага.
Я сейчас
ладно?
Да,
не отключайте меня, хорошо?
Да. Я медленно сейчас повторю. Мы все знаем по поводу того, куда идут сейчас, вот куда ведут все эти следы, потому что сохранилась переписка, они ее не удалили, и она есть у них в телефонах. Мы знаем, о чем они говорили, что друг другу там писали и так далее. Я про это, а не про то, что мы знали о том, что будет происходить. Вы поняли, да?
Понял пояснение, но получается, что мы знаем задним умом. То есть все вот эти мероприятия, связанные с пресечением каких-то таких террористических актов в нашей стране, они не имеют как бы такого, не приводят к успокоению людей.
К успокоению террористический акт привести не может. Террористический акт, он и есть террористический акт, он вряд ли, это не успокоительное. Но террористический акт, даже если он случился, не означает, что мы должны прямо сейчас вот так вот все задрожать, как осиновый этот самый, и бояться дышать, понимаете, бояться жить дальше. Нет, ровно наоборот должно быть. Должно быть ровно наоборот, должны становиться сильнее.
Ну, мы знаем, лозунги должны так, должны, должны стремиться к улучшению и прочему, расширению. А у меня второй момент. Вы сказали, что это не идейная теракт, а за деньги. Но ведь у нас специальная военная операция, она же высокооплачивается. Это не значит, что наши, значит, военнослужащие, там специальные другие силовые структуры, они не за идею борются, по сути, в Украине. Mm-hmm. Так ведь? Вот другой, вот надо при этом иметь в виду, что ведь один из террористов является гражданином России, а другой, как известно, уже сообщили, был в Стамбуле, в Турции, жил где-то за месяц до этой операции. То есть нити-то куда тянутся? Поэтому тут тоже... А вы этот момент как бы вообще не рассмотрели.
Спасибо.
Гражданство одного из них, по крайней мере. И связи, значит, и проживания не в Турции. И на каких основаниях они вообще находились в Российской Федерации, вся вот эта группа.
Спасибо. Из тех, которые стрелял, там нет граждан России. А из тех, которых сейчас вот арестовали, да, три человека, там, по-моему, один из них там, да, гражданин России, по крайней мере, в новостях тогда звучал. Я думаю, что сейчас, собственно, его этого гражданства лишат, потому что у нас теперь действует эта норма, приобретенное гражданство в случае, если, значит, человек лишается. Что касается Турции, ну да, он летел из Турции, да, влетел сюда из Турции. Он прилетел из Турции, при этом зарегистрировался в Подольске, да, по-моему, это же он же, да? Ладно, слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Если он, конечно, добрый.
Да.
В первых словах, что могу сказать, большие соболезнования всем-всем, кто пострадал, погиб, семьям, соответственно, всем-всем-всем. И вообще всему русскому, ну, не аж до русскому, нашему российскому народу. Вот, это первое. Второе, знаете, что хотел бы сказать? Очень немножко странно, вот я про себя скажу один момент такой. Я служил в 90-х годах, и в армии, я здесь недалеко служу, в Подмосковье. И каждое мероприятие у нас, не в критику, я скажу так просто, как есть от себя. Вот, мы ездили на футбол, хоккей, ну, понимаете, да, нас срочника возили, как бы там на встречу даже президент того же самого, который был уже, которого нету, вот, на концерты. И всегда, когда мы ездили, когда нас возили, всегда с нами ездил уже более, ну, готовое подразделение, либо ОМОН, либо СОБР, либо что-то такое, ну, как вы понимаете, о чем говорю, да? Вот. И всегда тут из нас было. Вот. Мне удивительно, почему в таком большом, огромном зале, почему не было хотя бы кого-то, помимо вот этих ребят-контролер. Это очень странно, немножко, не то что странно, а обидно. Потому что, ну, много-много у нас спецслужб, которые хотя бы один автобус и 30 человек, они, мне кажется, остановили бы эту вот резнь.
Я соглашусь. Вот соглашусь.
Да, вот я вам говорю, я служил 93-95, вот, и путь немного застал, вот, и я дальше дослуживал, и видели вот это, мы все вот эти дела, вот эти плохие, и в итоге хорошие, футбол, хоккей, концерты прекрасные, вот, и всегда мы были в оцеплении, всегда нас поддерживала, соответственно, структуры, которые более сильные, ОМОН, СОБР, спецназ. Вот, спасибо за вечер, спасибо за разговор, спасибо, и дай бог, чтобы не было никогда такого, и Царство Небесное людям, которые уже от нас ушли. Царство Небесное.
Да. Земля. До свидания, да. Я соглашусь, что таким мероприятия, где так много людей, концерт, не концерт, ну вот такие массовые мероприятия, они, конечно, должны охраняться. Здесь, насколько я понимаю, была какая история. И я просто вот не владею точной, да, не могу понять механику. А кто отвечает за вот это вот все? За это, за охрану? Ну, там контролеры, да, как сказал Агаларов, у них были, понятно, контролеры, они их называют контролерами. А дополнительная охрана, по-моему, это уже организаторы там того или иного концерта, да, потому что мы видели информацию о том, что был концерт там один, и там была охрана ровно в том же самом месте, там был концерт там другого там человека, и тоже была охрана. А если речь идет о том, чтобы это было в обязательном порядке, да, там, по этому протоколу, скажем так, да, то есть в обязательном порядке, я согласен, так и есть. И абсолютно прав только что вот позвонивший, который рассказывал о том, что даже футбольные матчи все время, ну, Лужники, вы вспомните, да, все время там, как говорится, усиленные наряды. Могут сказать, что это все из-за фанатов, которые любят там потом помахаться. А нет, это не так. Потому что в советское время это было то же самое. Тоже всегда были вот эти вот усиленные. Любое мероприятие, да вот любая там у нас демонстрация, да и сейчас то же самое, любой парад, это всегда усиленные, как говорится, меры предосторожности. Всегда. Здесь такое количество людей, вот такая вот у нас с вами история. Конечно, да, конечно, жалко, плохо. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Да что ж ты будешь делать? Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло. Да.
Алло.
Да, слушаю.
Да, здравствуйте, сейчас я звук выключу. Дмитрий,
да,
из Москвы.
Да, Дмитрий.
Я не всю передачу слушал, поэтому, может быть, эта тема затрагивалась, но я вот хочу что сказать, что, угу. Ну, я, во-первых, не очень верю, что это игиловцы, как не очень похоже, ну, посмотрим.
Почему?
Вот,
почему?
Раз. Ну, вот по...
Почему?
Ну, потому что себя не подорвали, там целый ряд признаков, я слышал, экспертов, и я согласен с ними. Вот. Ну, может быть, это радикальные, в любом случае, это радикальные исламисты. Вот, это раз. Во-вторых, ну, то есть я думаю, что все-таки это как-то, возможно, связано с Украиной. Вот
у меня с Украиной? Такая... Вы думаете, Украина на это способна?
Я думаю, что это не совсем как бы Украина, у них хорошие связи действительно с этими игиловцами, и они как бы, ну, типа дали заказ, вот так вот. То есть это не идея была как бы не самих игиловцев, а вот оттуда шел заказ. Вот у меня почему-то такая модель. Это
а раз. Вы точно не слушали сначала программу?
Нет, ну я слышал, но не всю программу.
А, все-таки слышали, да?
Это раз. Во-вторых, я бы хотел сказать, что наша спецслужба, я считаю, работает очень хорошо. И буквально недавно они там в Калужской области накрыли такую ячейку. И как раз это вот один из признаков того, что это не ИГИЛ, возможно, как раз то, что они пропустили это. Потому что это нетипичная, ну, как бы ситуация совершенно. Какие-то ушлепки, какие-то совершенно неподготовленные,
в общем-то, совершенно боевики. Верно. Да, вот только вот, что вот это... мы говорили на эту тему, да, что да. В этом опасность, это... да.
Да, и последнее, что я хотел бы сказать, это вот сейчас как бы Украина открыто не ведет террористическую борьбу, но мы помним бандеровцев, и когда они проиграют, я думаю, что уже они не будут зависеть от западных СМИ, как бы, да, и все это может расцвести очень сильно, поэтому вот... Я думал на эту тему, но вот эти вот, даже если бы стояли охранники с автоматом, с автоматами, их бы первыми просто положили. Тут нужны вот, помните, когда были теракты в самолетах, в каждом самолете летал сотрудник с пистолетом.
Он до сих пор летает. Если бы
сотрудник сидел в гражданской одежде,
он до сих пор летает. Я вам по секрету скажу, до сих пор летает. Это, ну, сотрудники вот, да. Службы авиационной безопасности. Они всегда летают.
Да. Ну да.
Спасибо.
Вот. И у нас сейчас будет много ветеранов, придется СВО. Я думаю, из них надо как бы вот готовые кадры.
Спасибо.
Вот, чтобы они везде были. Спасибо.
Просто не соглашусь с тем, что Украина не ведет в открытую террористическую деятельность. Секундочку. Как не ведет? А кто тогда ведет? Они как раз, они об этом объявили? Буданов об этом говорил? Сам лично об этом говорил. А что они творили? Как они убивают людей здесь? Это не они разве сделали? Дарью Дугину не они убили? Это что было? Это террористический акт. Владлена Татарского не они убили? На Прилепина не они покушение совершили? Просто Прилепин уцелел, а его друг погиб. Это разве не они? Это они. Ну и вот уже вот про Белгород мы тоже говорили. Я воспринимаю это тоже как классический совершенно террор. Причем такой, знаете, государственного уровня, когда применяется РСЗО, а не автоматы Калашникова. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да-да-да, слушаю вас.
Добрый вечер, Марина, Москва.
Да, Марина.
А у меня есть такое предложение, почему мы не можем с Белоруссией соглашение подписать? У них вроде бы еще сохранилась смертная казнь, да, как в интернете я загуглила.
И помните, теракт был в Минске? Теракт был в Минске? Теракт был в Минске. Пробейте, в каком году там был теракт в Минске, и там приговорили к смертной казни.
Ну вот, почему вы нам тогда не подписать с ними соглашение?
А зачем правой рукой левое ухо доставать? Давай, у нас же мораторий, у нас же не отмена, у нас мораторий. Потом сами приняли мораторий, сами можем, собственно, отказаться. В каком году это? В 11-м?
Сказали, Клинцев не может изменить законодательство конституционное.
Но это члены Совета Федерации своим решением не могут, и Государственная Дума не может. Это не так работает, то есть алгоритм не тот. Но это не значит, что это невозможно. Это возможно, нам нужно просто принять это решение, вот и все. Да, надо принять решение, и все. А так-то, мы, конечно, все можем. Надо просто принять это решение. Спасибо большое. Спасибо.
До свидания. Спасибо.
Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел другой немножко аспект. Депутат Панков подал вопрос, что нужно...
Я что-то вот не очень понимаю, вот. Да.
Его ужесточать нужно, а менять. Вот в Найроби были теракты 13-19 год. Точно по такой же.
Я вот не могу понять, я понял, что в Найроби были теракты. В Найроби были теракты, да, я помню. И после этого они стали, если вы имеете в виду там американское посольство, да, в Найроби. Именно после этого они везде перед своим посольством стали ставить эти бетонные заграждения, блоки. Абсолютно везде. И в Найроби, там не посольство теперь, а крепость, я это видел своими глазами. И это по всему миру так. И что самое интересное, ровно так это выглядит и у нас на Новинском бульваре. И у меня вопрос, зачем мы держим там эти бетонные блоки? На тротуаре у нас стоят огромные бетонные блоки на Новинском бульваре перед зданием американского посольства. Зачем? Мы таким образом обеспечиваем им безопасность? Зачем? Если эти люди владели информацией и не поделились с нами информацией, если они пытаются отмазать конкретных террористов, ну, значит, они тоже должны хлебать полной ложкой вот этого самого небезопасного режима. Подгоните туда краны, уберите эти блоки, и пускай они колбасятся сами, и пускай сидят и дрожат, чтобы, как в Найроби, туда не въехал какой-нибудь грузовик, за рулем которого окажется какой-нибудь уроженец Хатлонской области Таджикистана, и который им расскажет потом о том, что он это сделал за 300 рублей. Пускай сидят и думают. Но нет же, мы же почему-то вот имеем то, что имеем, но даже вот эту вот ерунду, я сколько уже про это говорю, зачем мы им помогаем? Не надо им помогать. Сейчас у нас новости. После новостей «Военный курьер», они опять в записи, да? Они опять в записи. Ребята вернутся, и нам, наконец, все расскажут, да, ради чего мы уже которую неделю даем программу записи. Но, тем не менее, сейчас у нас новости. Встретимся через неделю с вами.